Благодарю тебя, брат Эдвард. Благословит тебя Господь. Добрый вечер, друзья. Это, конечно, привилегия — снова находиться здесь в этот вечер в скинии общения. Когда я проходил мимо сегодня в полдень и посмотрел в ту сторону, где она стоит, и увидел слово «общение», то мне сразу же пришлось это по вкусу. Мне это нравится, брат Эдвард. Общение. В это мы верим. Мой старый друг, который совсем недавно ушел домой, чтобы быть с Господом, многие из вас, должно быть, знали его. Это доктор Ф.Ф. Босворт. Многие из вас. Однажды, я думаю, он был со мной здесь, в Финиксе. Очень доблестная душа. И у него было... Он был пожилым святым, но у него было чувство юмора. И он сказал мне однажды, я постоянно говорил про общение, и он сказал: «Брат Бранхам, ты знаешь, что такое общение?» Я сказал: «Ну, думаю, да, брат Босворт». Он сказал: «Это два товарища в одной лодке». Вот. И это близко к правде. Поделиться с другом местом в лодке. И я увидел, что многие из вас подняли руки в знак того, что знали брата Босворта. Ну, если вы знали его, я просто хотел бы засвидетельствовать о его последних моментах здесь на земле. Я знал его довольно долго, и он уже проповедовал Евангелие и молился за больных еще до того, как я родился. Так что вы можете представить, сколько ему было лет. Господь позволил ему прожить, я думаю, примерно 85 лет, что-то в этом роде. И даже будучи при смерти, он оставался доблестным пожилым человеком. Когда ему было 75, я думаю, это было тогда, мы с ним были в, в Эджемонт-отеле в Майами, и мы поужинали и вышли прогуляться по берегу моря, где набегали волны, чтобы посмотреть на появление Луны. Мне тогда было примерно 40 лет, и я шел вот так, опустив плечи, прогуливался. А он тогда в свои 75 выглядел таким стройным, каким только можно быть. И я смотрел на него и просто восхищался им. И я сказал: «Брат Босворт, я хочу задать тебе вопрос». Он сказал: «Давай, брат Бранхам». И я сказал: «Когда ты был в наилучшей форме?» Он сказал: «Именно сейчас». Вот, тогда мне стало стыдно за самого себя. И он сказал: «Ты забыл, что я просто ребенок, живущий в старом доме». Он сказал: «И вот таким был брат Босворт». Когда я услышал, что он уходит для встречи с Господом, у меня чуть ли не горели покрышки на колесах моей машины, когда я мчался в Майами, чтобы еще раз увидеться с ним. И когда мы с женой добрались туда, а семья Босворт и наша семья были большими друзьями, и мы вошли. Старый патриарх лежал на небольшом диванчике, и он приподнялся, его лысая головка, тоненькие ручки вот так протянулись ко мне. Слезы покатились по моим щекам. Я обхватил его своими руками. Я закричал: «Отец мой! Отец мой! Вот колесницы израильские и всадник!» Потому что если был старец, добавивший столько достоинства в пятидесятническое движение, это брат Босворт. Конечно, он. Он был великолепным цветком. И вы знаете, что он сделал в первую очередь? Это немного пошутил, вот так, понимаете. И я сказал: «Брат Босворт, ты выздоровеешь?» Он сказал: «Нет, брат Бранхам, во-первых, я не болен». Он сказал: «Просто я ухожу домой». Я сказал: «Что ж, это замечательно». Мы с ним тогда как раз возвратились с миссионерских полей Африки. Он сказал: «Просто я слишком стар, чтобы жить еще дольше». Он сказал: «Я иду домой». Я сказал: «Брат Босворт, что ты мне посоветуешь делать?» И он сказал: «Оставайся с Евангелием». И он сказал: «Возвращайся на миссионерские поля как можно скорее». Сказал: «Вот мой совет». И я сказал: «Брат Босворт, еще одно я хотел бы у тебя спросить». Он сказал: «Что это, брат Бранхам?» Я сказал: «Вот, ты отдал примерно 60 лет служению Господу, а может и больше». И я сказал: «Когда в твоей жизни было наисчастливейшее время?» Он сказал: «Прямо сейчас». И я сказал: «Брат Босворт, ты знаешь, что ты умираешь?» Он сказал: «Я не могу умереть. Я умер много лет назад». И я, он сказал: «Брат Бранхам, все, кого я любил и о ком заботился за последние 60 лет, я ожидаю его прихода в любой момент, когда откроет ту дверь и заберет меня. Я вспоминаю тот псалом жизни. Жизнь мужей великих нам напоминает, что и мы очистить можем жизнь, уходя из мира, оставляем позади себя следы». И он, конечно, оставил мне следы. Перед своей смертью, то есть перед уходом во славу, Примерно за час или, может быть, больше, перед тем, как он умер, он как будто бы уснул на несколько часов. И его жена, его сыновья, близкие стояли там, и этот старый человек проснулся, посмотрел вокруг, поднялся и пошел по комнате, и пожимал руки своей матери, которая умерла много лет назад, своему отцу, и где-то больше часа он пожимал руки людям, говоря: «Это брат Джон, да, ты пришел ко Христу на моем собрании в Джолиет, в Иллинойсе. Вот, брат, пожимал руки своим обращенным, которые умерли много лет тому назад». Я скажу вам, иногда я думаю, что в тот час, когда мы перейдем с этой земли на другую, я думаю, иногда, когда перейти на другую сторону реки, это трудное дело. В любом случае, вы знаете. Я думаю, что, может быть, Господь говорит нашим близким: «Пойдите к реке и встретьте их там». Ибо, как говорил Иаков, что однажды мы встретимся с нашими родными. И я ожидаю прихода того дня. И тогда, когда я закончу эту жизнь здесь, то есть Бог закончит со мной здесь, и я увижу, что я завоевал каждый форт, который только мог, прошел через колючие заросли и вскарабкался на каждую гору, я хочу оглянуться назад, посмотреть, где я был. Я спущусь к реке. Я всегда говорил, как вот эти темнокожие люди. Они поют такую песню: «Я хочу, чтобы у реки было спокойно. Я хочу сейчас все исправить. Просто, может, вложу меч в ножны и сниму шлем, и положу его на берегу, и подниму кверху свои руки и крикну: «Пришли спасательную шлюпку, отец! Я направляюсь домой в это утро. Он будет там. Не беспокойтесь. Я верю в это. Я думаю, что это желание каждого сердца». Вот это действительно великая привилегия — находиться здесь в этот вечер, с этим приятным пастором и его церковью, и это замечательный труд, и эти люди, временно проживающие во Христе, на этой окраине Финикса, ибо истинно, мы — временные жители. Мы здесь являемся пилигримами и странниками. Мы ищем город. Как я говорил в это утро там, в скинии брата Фуллера, о царственном семени. Вот, если у вас есть магнитофоны, я даже не упомянул, но там нечто произошло в это утро, что я... Если у вас есть магнитофон, если вы возьмете одну из записей, я уверен, что вы оцените это. У брата Магуира они есть. И царское семя Авраама. Видите, семенем Авраама был Исаак, то есть евреем, естественным образом. Но царским семенем был Христос, по обетованию. И тот Христос был проявленным Божьим Словом. И это находится сегодня у нас в сердце, когда мы: «Если я, вы пребудете во мне, и мое слово в вас, тогда просите, чего пожелаете, и это будет вам сделано». Вот, я говорил это о Финиксе много раз. С тех пор, как бывал здесь. Впервые я сюда приехал 35 лет назад. И там, на перекрестке 16 и Хеншо, я жил. Работал здесь на ранчо Сёрку Р в Викенбурге. И я отправился с маленькой девочкой туда, на перекресток 16 и Хеншо. Я пошел взглянуть на то место однажды. И это уже даже не Хеншо. Это теперь Бакай. И это теперь большой город, как раз здесь, в пригороде Феникса. Все настолько изменилось. И мы с женой поднялись на Южную гору, чтобы посмотреть на Финикс сверху. Я подумал, примерно 300 лет тому назад здесь, вероятно, ничего не было, кроме койотов, кактусов и так далее. А теперь это огромный сказочный город. Вот, я сказал: «Дорогая, это превращенное или извращенное? Ты можешь выбирать. Что касается меня, так это извращенное сейчас. Потому что эти огромные здания и красивые сооружения были бы прекрасными, если бы мужчины и женщины ходили бы везде по улицам с поднятыми к Богу руками, прославляя Бога, и братья и сестры жили бы подобно сему. Вместо выпивок, азартных игр, курения, лжи, воровства, пивнушек, всего, что является злом». Среди всего того, однако, тогда жена мне сказала: «Тогда, Билли, зачем ты сюда приехал?» Я сказал: «Но, дорогая, пока мы здесь находимся, 15 минут, сколько лжи было произнесено в той долине? Сколько напрасных клятв было дано именем Господа? Сколько выкурено сигарет? Сколько выпито виски? Сколько совершено прелюбодеяний? И это там повсюду, только лишь за короткий промежуток времени, пока мы находимся здесь». Она сказала: «Разве это не ужасно?» Я сказал: «Вот для чего мы здесь, дорогая. Сколько искренних молитв вознесено с тех пор, как мы здесь. Вы — свет миру. Вот для чего мы здесь, чтобы оказать помощь этим маленьким церквам здесь, сделать все, что только можем, чтобы помочь этому продвинуться, чтобы быть, все вы, святые, являетесь для меня благословением. Я надеюсь, что и я стану для вас благословением за время пребывания здесь. И я, когда узнал, что мне предстоит посетить различные деноминации и организации, и разные церкви, и так далее, братьев по всей этой долине Финикса, мое сердце затрепетало. Это произойдет до съезда, на котором я буду говорить, на предстоящем съезде христианских бизнесменов. Я думаю, утром на завтраке в воскресенье, и затем после обеда на последующем воскресном собрании, в это следующее воскресенье. И это всегда является привилегией. Встреча с теми братьями. Я думаю, что у них там 2500 мест. Сидящих мест хватит для всех нас. Мы надеемся встретиться там с вами. И к тому же, иметь это время общения. Ездить из церкви в церковь и говорить. Я думаю, что я проповедовал в это утро, пока мой голос не охрип. В течение примерно полутора часов. И это было коротко. Обычно я не выхожу раньше, чем через 3 или 4 часа в моей церкви дома. Я не проповедник, поэтому я просто создаю радостный шум для Господа. Мне очень нравится его создавать. Мне просто нравится это, поэтому я просто продолжаю это делать. У меня было по этому поводу 4 или 5 различных высказываний, что я задерживаю людей слишком поздно. Так что я знаю, что это правда. И в этот вечер я могу честно сказать, что мы освободимся раньше часа ночи. Я почти гарантирую вам это. Я просто почти... Чувствуется такой приятный дух, и все настолько мило. Я уверен, что у Святого Духа будет для нас благословение. Вот. Теперь у меня не было вообще молитвенных служений на собраниях. Я однажды вечером там у брата... Имя Иисуса. Кто там пастор? Брат Аутло. В церкви брата Аутло. Там было очень много желающих, чтобы за них помолились. И я сказал своему сыну раздать несколько молитвенных карточек. И тогда пару вечеров Святой Дух так нисходил в том помещении, пока вы все знаете, вы были на моих собраниях, все вы видели то развлечение и так далее. Но теперь я обратил внимание, что это собирает много народу, чтобы за них помолились. И я обратил внимание, что первое начинается в среду и четверг. Я подумал, что дождусь, пока пройдет воскресенье, на тот случай, если у вас проходят молитвенные служения в церкви. Вы понимаете, я объявлял повсюду, куда приезжал, что каждый должен находиться на своем должном посту в воскресенье. Понимаете? Эти специальные собрания представляют собой встречи с братьями. И мы хотим, чтобы все оставались там, где им надлежит быть, потому что ваш пастор ждет вас. И вот где вам должно находиться. Так что тогда я думаю, завтра вечером, если Господь пожелает, где мы должны быть завтра вечером? Брат О'Доннелл в Темпе, Аризона. Вот, если у вас не проходит чего-то особенного в вашей церкви, и у вас есть больные люди, что ж, я буду молиться за больных. Завтра вечером. Просто обычная молитвенная очередь. Молитва за больных. Может быть, в понедельник, вторник. Давайте посмотрим. Мне надо было... Я не знаю. И в среду вечером мне надо быть на собрании в церкви. В среду вечером. Тогда это... И этот съезд начинается в четверг, это верно? Хорошо, брат. Он сейчас сделает объявление. Хорошо. Это замечательно. Не думай об этом. Я недавно говорил насчет «не могу вспомнить». И брат Джек Моор сказал мне, «Ты думаешь, что ты так плох?» Он сказал. Я сказал, «Брат Джек, я начинаю говорить и забываю, о чем я говорил». Он сказал, «Это не так уж плохо». Сказал, «Я звоню по телефону, звоню кому-нибудь, говорю, что вам нужно». Так-то, вот когда уже становится довольно плохо. Ох. Итак, вот, это может звучать как шутка, то есть я считаю, что неправильно, стоя за кафедрой, говорить такое. Но, во всяком случае, дети Божьи — это просто счастливые дети, вы понимаете. Поэтому нам просто нравится это. Я подумал, что это было как бы забавно. Все вы, многие из вас, знаете брата Джека Моора. Он из Шривпорта, Луизиана, из Скинии Жизни. Очень замечательный брат. И вот он мне рассказывал об этом. Он, к тому же, подрядчик. Он сказал, «Не думай, что это плохо, брат Бранхам». Сказал, «Я позвонил кому-то на днях, и позвонил по их номеру, и сказал, они ответили, сказали «Привет». Я сказал, «Ну, чего ты хотел?» Я подумал, «Да, дела действительно становятся плохи, брат Джек». Так что, вот, я думаю, что это было бы хорошо. И эти друзья, которые хотят, чтобы за них помолились, и если приведете своих больных родных, тогда мы за них помолимся. Вот, в этот вечер я думал, о чем же мне сказать в этот вечер здесь, в этой милой маленькой церкви? Я думал, вот, я не знаю что. Я просто возьму какую-нибудь небольшую тему и верю, что Господь где-нибудь соединит эти слова. И пусть они упадут туда, где это окажет кому-нибудь помощь. Быть, я никогда не стараюсь брать тему. Я всегда стараюсь почувствовать водительство. И записываю несколько мест из Писаний и так далее. И потом, если Господь ведет по-другому, тогда я просто следую тому, как Он ведет. И я думаю, что именно таким образом нам всем следует поступать. А как вы считаете? Поступайте таким же самым образом. И теперь есть еще одно. Я желаю, чтобы каждая из церквей объявила это каждой поместной общине. И вот это что. Что если, когда вы совершаете молитву за вашего пастора и ваших близких, не забудьте меня, потому что я осознаю ежедневно, более чем когда-либо, что мы подходим к концу этого пути. Я недавно похоронил свою мать, несколько недель тому назад. Я держал ее в своих руках, пока Бог не забрал ее дыхание и ее душу на небеса. И наблюдал за той отважной смертью женщины, наполненной Святым Духом, и видел ее пришедшей как раз к концу этого пути. Я думал, о, я просто должен стараться, чтобы каждая мать была такой. Я просто должен делать что-то, чтобы получить, делать, что я могу, чтобы люди смогли понять, насколько это важно. И, друзья, я убежден, что это может быть немного глубже. Я думаю, что мы относимся к этому значительно легче, чем требуется на самом деле. Я думаю, мы должны помнить, если Бог настолько свят, что ангелы выглядят нечистыми во взоре Его, какими же мы тогда выглядим? Видите? Это верно. Поэтому мы хотим помнить. И запомните, Бог находится там далеко в вечности, что затмевает все солнца в солнечной системе. Свят, свят, свят! Ангелы, закрывая крыльями свои лица и закрывая свои ноги, летают в Его присутствии, крича «Свят!» Какими нам следует быть? Поэтому мы, вот что мы стараемся делать. И я вот как считаю, что Царство Божье — это похоже, когда человек взял сеть и пошел к морю. Иисус говорил, и он закинул ее. И когда он вытащил, то к нему там попало всякое. Но, конечно, хорошую рыбу оставили, а других, питающихся отбросами, он выбросил обратно в воду, как, например, речных раков и змей, ящериц и водяных черепах и так далее. В евангельскую сеть попадает всякая всячина. И мы... Однажды придет день, когда мы закинем нашу сеть в последний раз, брат Адамс. Это верно. Не нам с тобой решать, что там рыба, а что нет. Мы не знаем. Мы только забрасываем сеть и тянем ее. Вот и все. Бог знает своих. Кого Он предопределил, тех Он призвал. А кого Он призвал, тех Он оправдал. А кого Он оправдал, тех Он прославил. Поэтому мы ожидаем, просто продолжая забрасывать сеть. И для меня это привилегия — находиться здесь, в церкви брата Эдварда, чтобы помочь забросить сеть в этом месте. Посмотреть, будет ли там какая-нибудь рыба, которую Бог определил для Своего царства. Вот, как раз перед тем, как мы будем читать слово, давайте поговорим с автором этого слова, совсем немного, склонив головы. Со склоненными головами, в благоговении этого момента, так как мы приближаемся к Слову живого Бога, который есть Бог, интересно узнать, есть ли здесь такие люди, имеющие у себя на сердце просьбы, которые хотели бы, чтобы их вспомнили в этой молитве. Известите об этом, подняв руку. Господь Иисус, знающий каждое сердце, посмотри на аудиторию. Благодарю вас. Самый милосердный и святой Бог, всемогущий, Эль-Шаддай, который явился Аврааму в имени всемогущего, полногрудого Бога, даятеля силы, питающего слабых, приди к нам в этот вечер, Отец. И мы осознаем наши слабости и ошибки. Мы признаем пред Тобой наши грехи и возлагаем их на Твой медный жертвенник суда, и просим, чтобы кровь Иисуса Христа убрала их в этой жертве, которую мы приносим. Даруй это, о Боже! Мы подчиняем наши жизни и все, что у нас есть, и тот маленький талант, данный нам, Господь, используй это для славы Божьей. Благослови эту церковь, ее дорогого пастора, диаконов, попечителей и весь совет, и каждого члена, кто ходит в эту церковь под названием «Общение». Боже, я молю, чтобы те мужчины и женщины, когда они входят через ту дверь этой церкви, чтобы они становились убежденнее благодаря приятному состоянию Святого Духа в здании. Даруй это, Господь. Прости наши грехи и наши прегрешения. Мы просим снова. Помни тех, кто поднимал руки. Ниже под рукой, Господь, было сердце, просящее чего-то от Тебя. И, может быть, что только Ты один мог бы дать это. Я молю, чтобы Ты даровал это, Отец. В чем бы они ни нуждались, предоставь им это преизобильно. Если там больные люди, Господь, исцели их. Если это те, которые съехали на обочину, укрепи тех, то слабое колено. Трости надломленной он не переломит, и льна курящегося он не угасит. И мы знаем, что он никогда не отклонял надломленную трость. Он поправлял ее. И я молю, Небесный Отец, если там у кого-то надломленный дух, или в унынии, или опустились ослабленные руки, и колени обмякли, пусть они воодушевятся в этот вечер, Господь. Пусть Святой Дух придет и исцелит наши сердца и дух, и наши физические существа, а мы воздадим за все это Ему хвалу. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Если вы желаете обратиться к Писанию, всего лишь разговор минут на 30. Я хотел бы, чтобы вы прочли вместе со мной из книги Откровения, 19 глава. И я хотел бы прочесть до 7 стиха включительно. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение, слава и честь и сила Господу Богу нашему, ибо истинен и праведен суд Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодействами своими, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!»
Voice came out of the throne saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him.
И голос от престола исшел говорящий: Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос грома сильного, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя».
В
этот вечер хотел бы проповедовать на тему «Брак Агнца» совсем недолго. Мы очень хорошо знакомы с этим местом Писания. Несомненно, что ваш восхитительный пастор обращался к этой теме много раз. И это мы знаем, что там будет невеста, и там будет брачный ужин, устроенный на небесах. Это произойдет. Это так же верно, как то, что есть Бог, потому что это Его Слово. И мы знаем, что те, которые войдут в число той невесты, это Его церковь, и они предстанут пред Ним без пятна или порока. И сейчас на земле у них есть материал, чтобы им приготовить себя. Если вы обратили внимание, там сказано: «Она приготовила себя». Очень многие говорят: «Если Господь избавит меня от этого злого духа, от пьянства или от азартных игр, или от лжи, или воровства, я буду служить ему. Но это зависит от вас. Вы должны что-то сделать тоже. Побеждающие унаследуют все. Те, которые победили, у вас есть сила для этого, но вы должны пожелать бросить это. Понимаете? Она приготовила себя. Мне нравится это слово. Вы понимаете, Бог не мог бы проталкивать нас через какую-то трубу, вытащить нас на другом кольце и потом говорить: «Благословенный побеждающий, ты ведь ничего не побеждал, Он просто протолкнул тебя». Но тебе самому надо принимать свое решение. Поступая так, мы демонстрируем нашу веру и уважение к Богу. Аврааму был обещан ребенок, но он должен был держаться этого обетования в течение 25 лет, во время взлетов и падений, что у него были, и искушений за те 25 лет. Но он держался обетованного слова. И Израилю была обещана обетованная земля, но они должны были сражаться за каждый ее дюйм. «Я дал вам всякое место, на которое ступит нога ваша», — сказал Бог Иисусу Навину. Все это находилось там. Та земля была там, и Бог дал ее им, но они должны были за нее сражаться. Точно таким же образом в отношении божественного исцеления. Бог имеет силу исцелить вас, если у вас была храбрость принять его. Но вам придется сражаться за каждый дюйм. У Бога есть удивительная благодать, чтобы спасти вас. И Он сделает это. Но вы будете сражаться за каждый дюйм своего пути. Я находился за кафедрой на протяжении 31 года, и каждый дюйм этого пути приходилось сражаться. Постоянно. Конечно, приходилось. Сражаться мы должны, коль царствовать дано. Итак, мы узнаем, что невеста приготовила себя быть готовыми свергнуть с себя всякое бремя, запинающее нас, чтобы нам с терпением пройти предлежащее нам поприще. Мы должны свергнуть все это сами. Мы не можем сказать: «Боже, ты приди, свергни их вместо нас». Мы должны сделать это сами. Вот, мне нравится думать о бракосочетании. У меня была привилегия проводить бракосочетание многих пар, и я представляю себе, как я приглашаю молодого мужчину и молодую женщину к алтарю, и видишь их идущими через церковь, и она красивая, одетая в свадебное платье и не спадающая вуаль поверх ее лица, и жених, стройный, великолепно одетый и молод, и полон решимости, когда они идут там в расцвете жизни и дают тот брачный обет. Я думаю, что в том есть нечто такое приятное. В том есть нечто священное, потому что это напоминает мне о другом предстоящем бракосочетании, которое будет однажды, когда Христова невеста будет идти по коридорам славы. У жениха будет все приготовлено. Там будет свадьба и ужин. Как нам нравится представлять себе, как мы будем сидеть друг против друга за столом и пожимать друг другу руки и со слезами, текущими у нас по щекам, и думаю, что он пройдет там и отрет всякую слезу с наших глаз. Скажет: «Не плачь, теперь уже все закончилось. Войди в радость Господа, которая была приготовлена для тебя от основания мира». О, брат, это заставит нас полюбить друг друга еще больше. Я думаю, вот что собой представляет сегодня церковь. Невеста сегодня собрана из всех церквей, которые верят во Христа. Это не церковное строение, также не организация или деноминация, но это люди, которые в церкви. Вот что составляет невесту. У меня есть хороший друг в Луисвилле, Кентукки, доктор Уоллес Коубл, который был служителем в Церкви Христа и пришел и принял Святого Духа, и служит пастором в одной из самых больших церквей Луисвилла, Церковь Открытая Дверь. Он для меня был очень дорогим другом, а несколько дней назад я стоял на улице и увидел его, как он шел по улице. И я всегда любил его, и он любил меня. Но однажды он перенес операцию на миндалине, и он кровоточил смертельно, и они его направили в больницу Святого Иосифа. И они сказали, что он умирает. И миссис Макс Падден позвонила мне, сказала: «Доктор Уоллес Коубл». Я тогда еще не был с ним знаком, но знал, что там была большая церковь, открытая дверь. Сказала: «Он умирает». Доктора сделали ему укол и все остальное. Они наложили швы. У него открытое кровотечение. И они не могут остановить кровь. Его кровь не свертывается, понимаете? И кровотечение не прекращается. И сказала: «Они пригласили туда миссионеров, и они хотят, чтобы вы пришли и помолились за него». Что ж, я слышал про доктора Уоллеса Коубла, и я без особой охоты, но я пошел туда. И когда я заглянул в палату в больнице, там стояли миссионеры и известные служители, все были там, плакали и молились. И я подумал: о, я такой незначительный, маловажный святой скакун, войти туда? Лучше останусь здесь за дверью. Так что я склонился за автоматом Кока-Колы в холле. Я помолился Богу за брата Коубла, чтобы кровь остановилась. Я спустился и вышел. Только я приехал домой, примерно 15 минут, и опять зазвонил телефон. И хотели узнать, почему я задерживаюсь, почему меня там нет. И я сказал: я приезжал, но там было столько много народу. Я просто не почувствовал водительства войти внутрь, понимаете. Столько много, там находятся важные служители. Сказали: приезжайте прямо сейчас. Сказали: этому человеку осталось жить недолго. Так что я снова поехал туда. И когда я вошел туда, он старался убедить сестру-католичку принять Христа своим личным спасителем. А у него кровотечение. И эта кровь текла изо рта. Я вошел, и он сказал: «Здравствуйте». Я сказал: «Здравствуйте». Его усадили в кровати, и вот так кашлял, и вытекала кровь. И он спросил: «Как вас зовут?» И я сказал: «Я брат Бранхам». И он начал плакать, обнял меня своими руками, и я встал там на колени. Вот. Это доктор Уоллес Коубл из церкви «Открытая дверь» в Луисвилле. Напишите ему письмо. Кровь остановилась в ту самую секунду. С того момента не текла. Видите? И мы стали с ним очень-очень хорошими друзьями с тех пор. И вот на днях я встретил его, и он сказал: «Освальд Дж. Смит». Многие из вас знают брата Смита. Он известный миссионер, и он ходит к брату Коублу, потому что он его очень любит. Он сказал: «Брат Коубл, ты знаешь?» Он сказал: «Я что-то насчет его жены». Он сказал: «Сначала, когда я женился, сказал, я полагал так, что ж, если я совершаю ошибку, я могу взять себе другую, потому что он был молодой. Но, сказал, после того, как появятся дети, сказал, потом как-то немного трудновато жить без нее. Потом, когда тебе уже около 50 лет, ты просто не можешь жить без нее. И по мере старения, ты чувствуешь таким образом». Я сказал: «Я думаю, что это близко к правде». Я был... Вот каким образом появилась эта тема. Вы знаете, как женщины могут ходить по магазинам, и моя жена в том числе. И она королева всего этого. Она просто на ногах все время. У меня чуть ноги не отваливаются, когда хожу с ней всюду по улице. И сказал мне, «Вот, ты просто не можешь жить без нее». Вот откуда это замечание. Когда пришел домой, я расположился там в комнате, думая: «Ведь это верно, я приложил это к чему-то еще». Вы знаете, я впервые обратился в... стал миссионерским баптистским проповедником. Я думал, если человек не является баптистом, то он не спасенный. Вот и все насчет этого. И носил под мышкой Библию, и я думал, что Господь меня призвал, чтобы всех сделать баптистами. И те, кто не верили так, как верили баптисты, они вообще не попадают в кадр. По мере того, как проходили дни, я думал, что я должен сделать всю работу целиком сам. И я заметил другого брата, у которого была церковь, пастора. Он тоже тащил, так же сильно, как и я тащил. В конце концов, одеяло растянулось, и ему тоже хватило, вы знаете. Потом мы видим, что мы нуждаемся друг в друге. И теперь, после того, как дошли до этого времени, стало довольно трудно обходиться друг без друга. Вот и все. Мы просто нужны друг другу. Вот. И я думаю, что это есть в этом сильном пятидесятническом движении. Я рад видеть, как рушатся те барьеры безразличия. Великая Церковь Божья начинает соединяться вместе в общении. Означает, что теперь бракосочетание приближается. И эти камни могут быть высечены как угодно странно. Для них есть место где-то в этом здании, если они камни Господни. Вот, брак в одном смысле — это прообраз. Земной брак здесь является прообразом небесного брака. Теперь давайте пройдем это, всего лишь на несколько минут, чтобы перечислить это, один момент. Первым делом в том вопросе — это должно быть принято решение. Первое, что требуется в естественном браке, это должно быть принято решение. Молодая девушка должна принять свое решение, хочет ли она этого молодого человека. И молодой человек, хочет ли он эту молодую женщину. Должно быть принято решение, и вам нужно его принять. Она должна быть единственной женщиной в мире, которую вы любите. И он должен быть единственным мужчиной. Если это не так, тогда вы приняли неверное решение. И точно так же обстоит дело с принятием решения для Христа. Первое, что вам нужно сделать, это вы должны решить, будете ли вы служить Богу и принимаете ли Его своим Спасителем, или вы не будете этого делать. Вы будете служить этому миру? Вы будете служить Христу? Вы должны принять свое решение. Нужно, чтобы было принято решение. Когда вы решаете, что вы будете служить или Богу, или Маммоне, тогда вы выбираете. Но решение должно быть принято. А затем, после того, как принято решение, что вы любите, потом происходит обручение. Это вы это находите у алтаря. Вам надо осуществить помолвку до того, как будет создан союз. И таким образом это происходит с Христовой Церковью. Должно произойти обручение со Христом, залог, помолвка, любовная история. И потом следующее — это даются обещания. Должны быть даны обещания друг другу. Таким образом, ты даешь обещание. «Дорогая, ты выйдешь за меня замуж, я обещаю, что я буду преданным и верным. Я не буду смотреть ни на какую другую женщину». Или «Я не буду смотреть ни на какого другого мужчину». «И я буду делать все, что является долгом жены. У нас будут дети, и я буду исполнять долг матери. Я буду домохозяйкой». Все эти обещания должны быть даны, то есть следовало бы, в правильном браке. И то же самое происходит, когда вы приходите ко Христу. «Господь, если Ты примешь меня в свое царство, я обещаю, вот вам, пожалуйста». «Я буду любить Тебя, я буду верен Тебе, я буду служить Тебе день и ночь». Очень плохо, что мы это забываем. «Я буду служить Тебе день и ночь, я буду поститься, я буду молиться, я буду предан Тебе, я буду приносить мои десятины в хранилище, я буду молиться много раз в день, я сделаю все, и я обещаю Тебе всю свою любовь». Вот что вам следует сделать. Это совершенно верно, когда вы пообещали это, и оно должно исходить от вашего сердца. Если вы пообещали это своему мужу, и не от сердца, вы это имеете в виду, вы с ним живете совершенно неправильно. Это как бы кристаллизовавшаяся связь. Взгляните-ка сюда. Если у тебя нет зубов, и ты используешь искусственные зубы, вот, это нормально. Это является заменой настоящих зубов, которые у тебя когда-то были. Но на самом деле, те зубы не связаны с тобой. Это не является частью тебя. Если бы тебе ампутировали руку, и ты носил бы протез, вот, тот протез на самом деле с тобой не связан. Он просто приспособлен к тебе, понимаете? Он с тобой не соединен. И когда мы даем обещание Христу, если мы не становимся частью Его, как женщине следует стать частью мужчины, и мужчине частью женщины, тогда мы искусственные христиане. Мы не являемся по-настоящему. Вы не женаты на той женщине по-настоящему. Вы можете быть преданными, если вы не любите своего мужа, а ему 60 или 70 лет, и вы не любите его так же сильно, как вы любили его в начале, тогда вы действительно просто растили его детей. Вот таким образом и церкви. Слишком много сегодня. Мы просто берем имя христианской церкви, претендуя на роль невесты, тогда как это искусственное. Мы никак не связаны со Христом. Мы подобны искусственному зубу, руке-протезу, искусственному глазу. Видите? Это что-то такое искусственное, если мы только изображаем это. Вот. Вы не изобразите христианство. Вы должны быть с ним связаны. И потом церковь, которая всего лишь искусственная, называется Церковью Христа. Вот. те дети тогда, они не в нем. Они рождены от той же самой организации. Это только они не Христовы дети. Они дети деноминации. Они дети Христа. Если женщина не является связанной с мужем в верности, тогда это не ее муж. Это просто человек, которому она дала торжественное обещание, что будет с ним жить, и она дала неверный обет. Она обещала любить его, и она сказала, что любит его, но она не любила. Все время человека обманывали. Но есть одно, что достоверно, друзья. Нам не обмануть Христа. Он знает своих. Но, вы видите, сначала принимаются решения, следующее — обручение, потом обещание, а затем бракосочетание. И именно тогда невеста принимает фамилию жениха. Она уже носит не свою фамилию, она принимает фамилию жениха. И тогда, когда у церкви проходит бракосочетание, дает обещание, тогда она принимает имя жениха. Она тогда уже не мирская церковь. Она церковь Господа Иисуса Христа. Аминь. Не, я имею в виду не по имени, я имею в виду по рождению, по характеру, по силе Божьей, по явленной истине Божьей в сердце. Она становится христианской церковью, великой всемирной апостольской христианской церковью. Она становится частью Христа. Когда она становится, она, Христос, вводит в нее свой собственный дух, свою собственную жизнь. И в Библии говорится Адаму и Еве, там, «Вы больше не двое, но одно». И когда женщина, церковь, выходит замуж за Христа, они больше не двое, они одно. Христос в тебе. Аминь. Вот это что. Его жизнь внесена в тебя. Тогда ты становишься невестой. Затем следующее. После того, как она дала все эти клятвы и так далее, и на церемонии все это говорится. Например, фамилия моей жены была Брой до того, как она вышла замуж. Теперь она уже больше не Брой. Она Бранхам. Вот. Она больше не Брой. Она Бранхам. И когда вы входите во Христа, вы больше не от мира. Вы Христовы, понимаете? Вас не беспокоят тогда дела этого мира. Они для вас мертвы. Ибо тот, кто любит этот мир или дела этого мира, в том нет любви Божьей. Итак, видите, ты не можешь быть искусственным христианином. Ты можешь быть искусственным, мнимым христианином, но ты не можешь быть христианином, стать им, пока Христос не введет себя через крещение Святого Духа в тебя. Тогда ты становишься связанным с Ним. Вы больше не двое, вы одно. Христос обещал быть в нас, как Отец был во Христе. «Я и мой Отец одно, вы и я одно». Видите? Христос в нас. Все, чем был Бог, Он излил во Христа. И все, чем был Христос, Он излил в Церковь, чтобы продолжать евангельский труд. Тогда мы становимся не искусственным именем, но через реальность Святого Духа жизни, соединяющего нас во Христа. Тогда силою Его воскресения мы воскресли из мертвых дел этого мира и восседаем с Ним в небесных местах. Аминь. Мне нравится это. Сегодня мы восседаем в небесных местах во Христе Иисусе. Видите? Воскресшие с Ним, мертвые к делам этого мира, облекшиеся во Христа. И когда мы облекаемся во Христа, тогда мир мертв. Тогда нас больше не заботит мир. Мир для нас мертв. И он мертв для нас. И мы мертвы для Него. Вы другой человек, другая индивидуальность, потому что вы новое творение. Творение — не то же самое творение, натертое до блеска. Не человек, который начал новую жизнь, но человек, который умер и родился свыше, и стал новым творением во Христе Иисусе. и Дух живого Бога живет в человеке. Вот, точно как женщина, которая уже больше не Броль, она Бранхам, и она известна под чем именем? И церковь больше не мирская, но она от имени Христа, она является, она соединенная с Ним при помощи Его собственной жизни. Вы когда-либо читали в Писании, что первый человек, которого создал Бог, что он был двойным? Адам был и Адамом, и Евой, говоря духовно, когда он создал первого человека по своему собственному образу. А Бог — это Дух. Но когда он поместил их в плоть, он разделил их. Он взял мужской дух и поместил его в мужчину, и взял женский дух и поместил его в женщину. Так что, когда вы видите женщину, которая ведет себя подобно мужчине, то там что-то не в порядке. Когда вы видите мужчину, который ведет себя подобно женщине, в этом есть что-то ненормальное. Так что создается впечатление, что в мире сегодня все неправильно. Мужчины хотят вести себя подобно женщинам. Женщины подобно мужчинам. Верно, это правда. Теперь смотрите, это настолько было совершенно, когда Бог взял и создал человека. И чтобы показать, что Он не хотел этого из чего-то другого, женщина не являлась оригинальным творением. Итак, она не была сотворена, но она являлась частью Адама. Она — побочный продукт. Он проникает в бок Адама, не создавать другое творение, но, взяв часть из творения, создал другое творение из этого. И он взял мужской дух, который был в Адаме, вернее, взял женский дух, который находился в Адаме, и вложил его в женщину. Итак, и дух, и тело, они составили одно. Являлось прекрасным прообразом того, что Бог совершил на Голгофе. Он взял Христа и соединил Его с Церковью через скрытый Бог. Он вынул кровь, которая очищает человека, которая освящает церковную плоть и помещает Дух живого Бога, который Он взял там на кресте от Христа и помещает Его в человека. Тогда они одно, они составляют одно. Христос и вы — одно, и вы со своим мужем должны составлять одно. Если есть нечто противоположное, тогда с вашим союзом что-то не так. И если в нас есть нечто противоположное Христу, мы не верим Его Слову, говорим: «О, так ведь это было для других времен», тогда что-то неправильно в нашем союзе с Ним. Если вы говорите: «Дни чудес прошли, нет божественного исцеления, не существует крещения Святым Духом», относите это к прошлому, это показывает, что в вас нет Духа Христова. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. И затем, когда Слово становится заметным в вас, тогда вы понимаете, вы и Христос являетесь тогда одним. «Если пребудете во Мне, и Мое Слово в вас, то просите, чего не пожелаете, потому что это уже не вы, это Слово Божье, Христос в вас. Вы стали одно». Все верно. Потом другая вещь. После того, как она сделала это, после того, как она выполнила свои клятвы и вступила в брак, и взяла фамилию своего будущего мужа, фамилию жениха, тогда она наследует все, чем он владеет. Она является наследницей всего. Твоя жена является наследницей всего, чем ты владеешь. И это то, что собой представляет церковь. Если бы она только знала это, являясь частью его, с его духом в ней, он сказал: «Дела, которые творю я, и вы сотворите, больше сих сотворите, потому что я к Отцу моему иду. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я буду с вами и даже в вас до скончания мира». Тогда Христос в вас. Вы соединены вместе, и вы являетесь наследниками с Ним. И если бы Он был сейчас на земле, что Он делал бы? Те же самые дела, что Он делал там, потому что Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Он заботился бы о делах Отца. Он исцелял бы больных. Он совершал бы чудеса. Он делал бы в точности то, что Он делал, когда был здесь на земле. Потому что Он остается тем же самым вчера, сегодня и вовеки. Это просто совершенно. Это брак. Но вот, что если вот эта женщина выходит замуж, дает все эти клятвы и остальное, и она становится женой этого человека, и она является наследницей всего, что у него есть и так далее, и потом она дичает. У нее случаются приступы раздражения. Она начинает бегать за другими мужчинами. Не только это, но она делится своей любовью с другими. Мужчина со своей женой, все эти обещания, которые они дали, а потом она выходит и начинает делиться своей любовью с другими, своей любовью и своими нежными чувствами с другими. Вот что слишком много так называемых христиан делают. Делятся своей любовью с этим миром, играют, танцуют, играют в азартные игры. Остаются дома вместо молитвенных собраний, чтобы посмотреть телевизор. Всякого рода мирские вещи, которые занимают место любви Божьей в сердце церкви. Ее увлекли эмоции. Она сорвалась с цепи. Она отправилась за другими мужчинами. Она делится своей любовью. Она будет брать свои десятины, которые ей следовало бы отдавать церкви. Она будет тратить их на другие вещи, там, в мире. Она будет, вместо того, чтобы любить Бога таким образом, как она должна любить, и жить для Бога, и любить ходить в церковь, тебе приходится чуть ли не уговаривать ее приходить. Вот, я знаю, здесь недавно один служитель рассказал мне, что он разослал столько-то молитв, столько-то открыток на подпись людям, чтобы они пообещали приходить в воскресную школу хотя бы 6 месяцев в году. Я видел одну беднягу там, у подножия холма, где я работал. И она вышла там, а я стоял у двери, стучался в дверь. И она подошла к двери. И она была одной из этих диких кошек, что играют, вы знаете. Как эта компания, которую им пришлось арестовать здесь, в Финиксе, в прошлый вечер. Я думаю так. Когда танцевали этот новый, извращенный рок-н-ролл или твист, что бы это ни было. И им пришлось вызвать полицейских, чтобы приехали забрать их. Молодежь, разве вы не понимаете, что это дьявольский дух, под влиянием, что они уже не знали, кто они такие, прямо на улицах, вели себя ужасно. Как некоторые из этих комиков, или эти, что крутят пластинки, и диск-жокеи и так далее, ходят в то место в городе, в котором я находился. И молодые девушки снимают свое нижнее белье и бросают на сцену, чтобы этот парень поставил автограф. Разве вы не понимаете, что это дьявол? Это дух последнего времени. Конечно, это такой позор. Вот вам, пожалуйста. Одичали. Эта молодая женщина, она вышла, вела себя ужасно. Она даже не знала, что я был... Забыла, что я стоял у двери. И она сказала, «Ой, извините меня, я забыла про вас, что вы здесь стоите». И она бросила поцелуй тому парню с радио, кто бы это ни был, и сказала, «Мы встретимся в Greenbrier Patch», то есть где бы это ни было. Они собирались в тот вечер проводить какие-то там танцы. Я сказал доктору Брауну, своему другу. Он сказал, «Как ваше собрание держится там, Билли?» Сказал, «Прекрасно». Я сказал, «Мы даем им пилюли». Он сказал, «Что за пилюли?» Я сказал, «Евангельские, поэтому они и ходят постоянно». И он рассказал мне про то подписывание тех обещаний. И я сказал, «Доктор Браун, ты думаешь, что тот дикий кот, тот музыкант на радио, заставлял ту девицу подписать обязательство, что она придет туда в тот вечер?» «Совсем нет. Она заложит всю свою одежду, лишь бы только попасть туда». Почему? Потому что в ней есть нечто такое, что ее соединило, дух, с тем мирским развлечением. И пока церковь живого Бога, которая называется невестой Христовой, не соединит себя с Богом подобным образом, она будет продолжать валяться в грязи этого мира, в липкой тени греха, пока она не соединится с Богом таким образом, что ее сердце настолько наполнится славой и силой Божьей, что она будет видеть только Христа. Это верно. Вот что нам надо делать. Это единственный план, единственная программа, которая есть у Бога. Это поступать таким образом. Вас не должны искусственно втягивать. Вы должны родиться не через пожатие руки или принести письмо в церковь, но родиться в церковь живого Бога посредством перерождения силы воскресения Иисуса Христа, которое делает вас новым творением в Нем. Аминь. Это приводит в порядок. Вот что это делает. Конечно. Хорошо. Она распускается. Она начинает делиться своей любовью с другими. Мирские вещи, мирские развлечения. Ходит в такие места, куда ей не следовало бы. Говорит такие вещи, которые не следовало бы. Здесь однажды я... У них там проходила женская... Что-то типа церковной вечеринки проходила наверху. Я случайно оказался в подвальном этаже этого дома по какой-то причине. И скажу я вам, мне приходилось слышать кое-что ужасное, когда я был грешником. Но то женское собрание... Я никогда не слышал ничего хуже в своей жизни, чем те шуточки. Можете себе представить человека, называющего себя христианином, позволяют себе произносить подобные мерзости? Вы не можете набрать пресную и хорошую воду из того же резервуара. Вы опускаете ведро в колодец и вытаскиваете его с водой, в которой полно ерзунов, как мы их называем. Когда вы опускаете ведро опять, то вытаскиваете то же самое. Резервуар нужно тщательно очистить и наполнить хорошей водой. Вот в чем дело с сегодняшней церковью, во вселенском смысле, что ее необходимо тщательно очистить и наполнить Божьими святыми водами с небес. Ее сердце превратилось в выгребную яму от всего, что происходит вокруг. У нее всевозможные любовники. В Библии сказано, что у нее будут более сластолюбивы, чем боголюбивы, предатели, клеветники, невоздержанные, не любящие справедливых. Посмотрите на женщину, которая старается жить правильно. Мужчина, который хочет жить правильно. Он становится святым скакуном. Она становится фанатичкой или чем-то старомодным. Она отверженная. Она презираемая и отверженная людьми этого мира. Это верно. Но вы обращали внимание когда-либо на то, что настоящей церкви полагается делать? В Ветхом Завете, когда они совершали жертвоприношение, они закалывали одну птицу и обмакивали в крови одной другую, умершая пара, и она летела над землей, разбрызгивая кровь от умершей пары. Когда церковь станет настоящей невестой Иисуса Христа, она будет нести кровь Иисуса Христа на себе, капая ее на землю, крича «Свят, свят, свят Господу!». Атмосфера вокруг нее, каждая ее частичка будет Божьей. Вся ее внешность будет Божьей. Вы не можете ожидать ничего другого. И еще вот для чего люди приходят в церковь. Не для того, чтобы играть в карты, играть в покер, танцевать в подвале, проводить ужин с супчиком и подобные вещи. Это подходит для этого мира. И нам не надо на них равняться. И нам должно быть стыдно за такие старания. Мы должны проповедовать Святой Дух и силу, и воскресение Христа. У нас должно быть нечто, чего нет у них. Давайте жить этим и не повторять за ними. Живите тем, что мы считаем правильным. Живите во Христе. Иисус говорил, «Когда я буду вознесен, то всех людей я привлеку к себе. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон, на попрание людям?» Наше свидетельство. Неудивительно, даже наши пятидесятнические группы настолько плохи, что мне даже не хочется говорить об этом. Наши пятидесятнические группы впали в то же самое состояние, прямо в ту же колею. И неудивительно, что люди говорят, что у них нет того, что у них должно быть. Этой церкви пятидесятнического движения следует быть настолько связанной вместе с силой всемогущего Бога, что сама жизнь Иисуса Христа отражалась бы в ней. А мы делаем по образцу этого мира. Мы сделаем это в любом случае. Видите? Мы хотим в этом случае поступать по-своему. Но мы не должны так поступать. Так поступать — это грех. Церкви прямо стали похожи на женщину, ставшую распутной. Сначала вы видите, что она стала нормальной. Сначала. Когда Бог дал рождение этой пятидесятнической церкви, примерно 40 или 50 лет тому назад. Она жила свято. Она была святой. С ней пребывала сила Божья. Но по мере нашего продвижения вперед, мы начинаем соответствовать этому миру. Сначала вы понимаете, что нам нужно здание таких размеров, чтобы затмить методистов, которые на другом углу улицы. Мы должны сделать что-то настолько крупное, самое крупное, и опять самое крупное, и самое крупное. Это позор. Очень многие из нас начинают важничать, когда у нас появляется брат-пятидесятник, видит кого-нибудь там в маленькой миссии или в крохотной церкви, а они ходят в большую церковь. Мы принадлежим к первой церкви, или к большой церкви, или что-нибудь типа этого. Смотрят на тех сверху вниз. Вам нужен Святой Дух, чтобы сдуть вас немного. Это верно. Дать вам понять, что настоящее, истинное крещение Святого Духа сделает так, что смокинг обнимет комбинезон и скажет «брат». Верно. Настоящее старомодное спасение, сила всемогущего Бога, так точно сделает так, что красивое шелковое платье обнимет ситцевое и скажет «сестра, я люблю тебя». Конечно. Но мы начинаем встречаться с миром, нас уносит течениями. Это в нашей церкви. Нам больше не надо рассказывать о методистах и баптистах. Это мы сами. Это в наших собственных рядах. Вот в чем причина, почему Святой Дух не может действовать. Вот почему я говорю, что Бог не может дать свою санкцию на какую-нибудь организацию на сегодняшний вечер. Потому что язычники не были выведены как народ. Это были люди из язычников. Ради Его имени. Бог примет отдельных людей. Вот, я думаю, что наши организации совершают хороший труд. Это нормально. Но вы не можете полагаться на это. Говорить «я пятидесятник», потому что я принадлежу к пятидесятнической организации. Ты пятидесятник, когда ты получил пятидесятническое переживание. Меня не волнует, что ты в католической церкви, что ты пятидесятник. Пятидесятницу нельзя организовать. Пятидесятница — это переживание, а не организация. И это верно. Но мы, пятидесятники, начали думать, что из-за того, что у нас название от пятидесятницы, мы можем действовать по собственному усмотрению и жить в этом мире, делать все, что только захотим. Мы будто карабкаемся по башне Немрода. Она станет прахом, как Адамово опоясание из смоковных листьев. Оно вернется обратно, как линия Зигфрида во Франции, линия Мажино в Германии. Она рухнет, потому что нет никакой другой башни, нет другой позиции. Но имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Когда вы убегаете в нее, вы принимаете имя. Имя. Не просто называете какое-то имя, но имя и личность, которой являетесь. Христу подобны в жизни. Аминь. Он удивительный. Да. Да. Церковь сделала то же самое, совершая духовный блуд, как женщина, которая делит свою любовь между своим мужем и другим мужчиной. С той женщиной противно жить. Вы знаете это. И когда церковь начинает разделять свое общение с миром, Бог — это Бог-ревнитель. Он прогнал Израиль из-за этого, и его сын прогонит прочь то же самое. У него будет невеста, которая не имеет на себе порока. Аминь. Она полностью омыта его собственной кровью. Это верно. Так что мы видим, где мы находимся. Бракосочетание вот-вот наступит. Теперь мы узнаем, что она совершает духовный блуд, встречаясь с этим миром, исповедуя что-то одно, живя совершенно по-другому. Это не поможет. Церкви следует сделать то, что сделала Исфирь. Исфирь отказалась от мирского украшения. Мы знакомы с той небольшой книгой «Исфирь», как тот Мордехай, у его дяди была дочь, и находился там во времена господства медян и персов. Там это просто замечательный прообраз. Царь, один из величайших царей в мире на тот день, устроил большой пир, и он позвал царицу прийти и сесть рядом с ним. Но она не захотела сделать это. Она отказалась прийти. Итак, что он сделал? Он почувствовал себя настолько униженным, что не знал, как поступить, что его собственная жена не пришла. Я думаю, что это полностью похоже на Христа сегодня. Христос пригласил нас сесть с Ним в небесных местах, а мы стыдимся этого. Многие люди стыдятся сказать, что они имеют крещение Святого Духа. Пятидесятники, это верно. Они стыдятся сказать это. Мы стыдимся Его. И вот царица не пришла. Она отказалась прийти. Это его унизило. Он покраснел в лице. Все это заметили. Интересно, не краснеет ли немного лицо Иисуса, когда Он призывает нас на труд, призывает пятидесятническое движение для общения и братства? а мы настолько плотно организованы в маленьких группах, что даже не наклонимся ради другого. Мы становимся настолько мирскими, и остальные вещи таким образом. Нам становится стыдно из-за пятидесятнического названия. Некоторые люди боятся говорить. Говорят, ну, я принадлежу, я христианин, но я рад, что получил пятидесятническое переживание. Аминь. Я рад носить имя Иисуса Христа. Это для меня величайшая привилегия — говорить, что я часть Его. Вот, мы выясняем, затем, у него было несколько советников, чтобы спросить, как ему нужно поступить. И они сказали, если оставить это таким образом, то и все остальные женщины, которые по всем областям, возьмут пример с первой леди. Конечно, это то, что происходит сегодня. Я смотрю на некоторых из этих женщин. Я надеюсь, что не задеваю ваших чувств. И все же думаю, что задеваю. Угу. Верно. Стараются подражать первой леди, делая эти прически с начесом. В жизни не видел ничего подобного. Там на днях была одна женщина. Подошла в магазине, где я ждал свою жену. И у этой женщины голова была вот такая огромная. И под глазами у нее была зеленая краска. Я сказал, «Не трогай меня, страшилище! Я буду хорошим!» Это было ужаснейшее зрелище. Это напугало бы вас. Что это такое? Первая леди. Это первая леди. Вот что это. И они берут с этого пример. И давайте я сейчас это скажу. Я сказал это не в шутку, но в притче, чтобы вам понять. Это как раз то, что вы, пожилые христиане, делаете для этих молодых. Совершенно верно. Вам полагалось бы служить примером. Вы, пятидесятники, заявляете, что имеете Святого Духа. Вам нужно служить примером для методистов и баптистов и пресвитериан. Походить не на первую леди, но вы должны походить на Иисуса. Он говорит вам отсюда, что делать, как делать. Мы должны следовать Его правилам и примерам. Но вот в каком виде мы это обнаруживаем. Эстер, эта царица, она не прислушалась к этому. Она не захотела прийти, унизила его. Сказали, если эта первая леди в царстве показывает такой пример, все другие женщины станут так делать. И потом, когда какой-нибудь муж позовет свою жену, она скажет, «Иди прыгни в реку». Понимаете? Еще бы. Он действительно предсказал, что будет в Америке. Не так ли? Вот, мы узнаем, так поступив, тогда там нашелся один человек, у которого была некоторая мудрость. Приблизился и посоветовал царю. Он сказал, «Вот что нужно сделать. Отлучить ее и отправь по всей стране наблюдателей и пригласи всех девиц, которые там есть, молодых девиц». И там из них выберешь себе жену. Это понравилось царю. И так он отправил горничных и так далее, чтобы пошли и собрали всех молодых девиц, которых могли, красивых видом женщин, по всем княжествам и областям, над которыми он правил, являвшимися величайшими в мире. И когда он позвал, это дошло до бедной еврейской девушки. Она была скорее отверженной, потому что, как язычники, вы понимаете, она была сдвинута на край, и у нее не было ни отца, ни матери, и Мордехай, ее дядя, воспитывал ее. И вот она должна была отправляться для подготовки. Итак, что они делали? Им надо было приводить этих девушек для очищения, длившегося в течение нескольких месяцев. Они должны были натирать ароматами, делать всевозможные украшения, и полностью их подготавливали к тому, чтобы им можно было предстать пред царем. Вот. Вот примерно так мир желает приготовить сегодня церковь, украсить ее полностью миром, сделать по образцу этого мира, стараясь приобрести больше членов, принимая все, что угодно в свое общение. Ой, это жалкое зрелище. Одна организация старается превзойти другую, принимая что угодно в члены. В эту организацию вы, может, их и примете, но они никогда не придут в общение Христово, пока не очистятся и не родятся свыше от Духа Божьего. Это верно. Они могут записать свое имя сюда в книгу, но не там, в книге жизни Агнца, пока это не будет написано кровью Господа Иисуса. Все женщины, они себя прихорашивают, чтобы выглядеть красивыми. И, ох, я представляю себе, что на них действительно кто-то посмотрит. Может быть, после первой леди и так далее. Они приготавливали себя, потому что они должны были предстать пред царем. Я думаю, что это относительно всего, что касается наших сегодняшних церквей. Они стараются привести себя в порядок, по-мирски, проводя мирские развлечения. В них мирские дела. Совершают дела, которые от этого мира, общаясь в миру, думают, что они смогут встретить царя. Бога это не волнует. Он ненавидит это. Но нам хочется вести себя подобно миру. Некоторые из наших церквей, я говорил, снизили барьеры, принимая диаконов и так далее в церковь, а иногда и пасторов, которые были женаты по 4 или 5 раз. И некоторые из них курят сигареты. Говорят, они бросят это, они исправятся. Берут человека, который один вечер сидел в баре, а в следующий вечер его ставят за кафедру. Я не верю в такую чепуху. Я верю, что человек должен быть испытан. Это верно. Испытан. Я говорю вам, много раз мы призываем, я верю в крещение Святого Духа, я верю в говорение на языках, но я думаю, что мы слишком сильно это подчеркиваем. Мужчина может говорить на языках, и женщина может говорить на языках. А если ее жизнь и его жизнь не выдерживают сравнения с тем, что вы говорите на языках, тогда это неверный язык, потому что Святой Дух заставил бы вас вести себя по примеру Библии. Это приведет вас к полноте облика Христова. Возьмите человека, который говорит на языках. Темперамента хватит переорать циркулярную пилу. И обсуждают соседей и всякое такое. Что, вы называете это Святым Духом? Это не может быть. Никак нет. Святой Дух — это кротость, радость, мир, долготерпение, доброта, вежливость, терпение, вера. Святой Дух — это плод Духа, который Святой Дух приносит в Церкви Живого Бога. Мягкость и скромность, кротость, любовь друг к другу, долготерпение. Если брат поступил неправильно, не надо его дубасить или еще что-то. Не оставляйте его, а выясните, не удастся ли вам вернуть его. Не жди, пока это сделает проповедник. Ты сделай это. Кто-нибудь другой. Проповедник не может делать всего. Так же не могут и диаконы. Каждый является членом этого тела Христа. Должны заботиться друг о друге. У нас есть, и если мы имеем Духа Христова в себе, Он рассказал сильную притчу. Они оставили 99 и пошли за одним. Вот как нам полагается поступать. А мы говорим, ой, да пусть уходят. Мы никогда не должны так говорить. Мы должны быть нежными, прощающими, долготерпеливыми. Это есть плод Духа. Вот, мы оказываемся потом и видим, что Эсфирь, после того, как она... Они поместили ее в один из дворцов, чтобы ее приготовить, чтобы представить ее царю. Ой, она отказалась от всего. Она не хотела этого. Она хотела пойти просто в таком виде, как была. Аминь. У нас сегодня церкви, которые желают вести себя подобно миру. То есть из-за того, что мы стали большими. Бог сказал, тогда, когда они были незначащими, они служили Ему. Когда же они выросли, тогда они забыли Его. Это верно. Когда мы стояли где-нибудь здесь в переулке с жестянкой, с бубном, колотили его по тыльной стороне руки и бренчали на старенькой гитаре, и проводили уличное собрание, вы были скромными. Когда же у нас появились 3- или 4-миллионные здания и всякие великие дела, тогда мы стали такими высокомерными, что мы забыли про то. Это верно. Придаем лоск при помощи мира. На днях я был в одном месте. Один брат святости. Там на него работала группа людей. И когда в перерыве оттуда выходила какая-нибудь женщина выпить чашечку кофе, у каждой была короткая стрижка и накрашенные губы. Вот, вы скажете, брат Бранхам, тебя это вообще не касается, чтобы говорить такое. Касается. В Библии так сказано. Это верно. Многие пятидесятницы носят одежду, которая считается мужской. И Бог сказал, что это является мерзостью во взоре Его. Это верно. Как вы при этом рассчитываете попасть на небеса? Это показывает, что там нет Святого Духа. Если бы там был Святой Дух, Он осудил бы вас. Верно. О, вы можете восклицать, говорить на языках, бегать туда-сюда, танцевать в духе. Я видел, как индусы это делают, индейцы и всякие другие. Это ничего не значит, пока ваша жизнь не станет подтверждением того, о чем вы рассказываете. Сила Святого Духа, чтобы заставить людей жить благочестиво. Это есть невеста Христа. Эсфири предстояло стать невестой, поэтому она не пожелала ничего из мирских украшений. Она хотела войти, пройти к царю именно такой, какой была. Она украсила себя так, как следовало бы пятидесятницам, смиренным и кротким духом. И когда все эти модные первые леди прошли со всеми их танцевальными вечерами, царь посмотрел на них и отправил их в апартаменты наложниц. Но когда эта эсфирь предстала пред его взором, и он, мельком взглянув, уловил тот приятный, смиренный, кроткий дух, он сказал: «Это она. Пойдите, принесите корону и возложите ей на голову». Вот так-то. Пусть они украшают себя такого рода духом, не только женщины, но и мужчины тоже. Украсьте себя такого рода духом, тогда вы становитесь готовыми для невесты. Добрые, почтительные, у Эсфирии сердце было чистым. Есть слишком много того, о чем мы заботимся, что снаружи. О, теперь требуется применять столько-то препаратов для удаления морщин и столько-то этого, чтобы с этим как-то справиться. Здесь недавно я посетил музей в Теннесси. Я проходил мимо одного стенда, и там были показаны анализы человеческого тела. Говорилось, что человек весом 150 фунтов по химическому составу оценивается в 84 цента. Вот, вы важная персона. Не так ли? 84 цента. Вот, вы важная персона, не так ли? 84 цента, и какие-нибудь женщины, пятидесятницы, наденут норковую шубу за $500 и задирают высоко свою голову. А если пойдет дождь, и она намокнет. И они не стоят даже 84 центов по химическому составу. Это правда, а не шутка. Это правда. 84 цента. Примерно хватило бы, чтобы известковым раствором побелить куриное гнездо и немножечко кальция и так далее. 84 цента. Вы посмотрите на это повнимательнее. Вы идете в ресторан и находите, берете тарелку супа, и там в нем плавает паук. Да вы подали бы в суд на этот ресторан, но позволяете дьяволу всунуть вам за шиворот грязные телевизоры и карточные дела, и проглатываете это. Заставляет вас надевать нечестивую одежду этих женщин, эти короткие платья в обтяжку, как сосиски, и ходят здесь по улице в таком виде. А знаешь ли ты, моя сестра, я сказал это не в шутку, ты неверно меня поняла. Послушайте, я скажу вот это. Ты ведешь себя вот так, а в судный день ты будешь определена как прелюбодейка, верно? Иисус сказал: «Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». И когда же тому грешнику придется ответить за совершение прелюбодеяния, кто это? Ты. Кто послужил причиной? Ты. Это верно. Если ты выставляешь себя там, чтобы мужчины смотрели вслед, похожая на этот мир и одета как мирские. Я сказал это однажды. А одна женщина в Луисвилле, Кентукки, она сказала: «Вот, послушайте, мистер Бранхам, я хочу вам сейчас объяснить». Я сказал: «Да, мадам». Она сказала: «Других платьев не шьют». Я сказал: «Выпускают швейные машины и продают ткани». Это потому, что вы желаете того. Что-то есть такое, что у вас не в порядке. Это совершенно верно. Вы делаете это не из-за моды. Вы делаете это, потому что вам надо. Вы делаете это, потому что вы хотите. Ты куришь, потому что ты хочешь. Ты не должна. Я думаю, что это самое глупое из того, что я видел. Это когда женщина идет по улице, как все вы видите это, в автомобиле, с сигаретами между пальцами. Да ведь это позор. Да ведь это позор. Это крупнейшее движение пятой колонны в нашей стране, когда доктора и наука, медицина говорят, что из-за этого рак и остальное, и они прямо тянут их постоянно. Видеть, как женщина, считающаяся христианкой, растянулась там на лавочке на общем пляже, в купальном костюме. Растянулась там. У меня есть две девочки. Я не говорю, что они не сделают этого. Они говорят, что они загорают. Они получат загар от сына, если доживу. Это сделает сын вот этого. Понимаете? Это будет сын мистера Бранхама. С вот такой длинной доской. Я думаю, что это неправильно. Потом мы себя называем: «О, мы члены Пятидесятнической церкви». О, какой позор! Верно, Пятидесятническая церковь нуждается в очищении полностью, вдоль и поперек, по всему погребу и подвалу и наверху. Это верно. И все же, среди всего этого, это лучшее, что у нас есть. Но это может просто как революционер во времена Жанны д'Арк. Франции нужен был революционер. Потом им нужен был контрреволюционер, чтобы привести в порядок кое-что после революции. И Пятидесятнической церкви нужен революционер. Верно. Конечно, нужен. Восстание против вещей, которые ошибочны. И принять то, что правильно. Аминь. Свежее крещение Святого Духа, чтобы церкви приготовить себя. Запомните, никогда не будет... Вы не можете говорить, вот теперь я принадлежу к этим, к ассамблеям. Я принадлежу к Форсквер, или к Церкви Божьей, или к имени Иисуса, или к любым другим из них. Нет, находясь в них, вы не сможете войти. Бог призывает вас индивидуально, и это вам нужно очиститься, потому что Он берет народ из язычников ради имени Своего, свою невесту из язычников. Эсфирь очистилась. Она очистила свое сердце. Вот что она очистила. Вот что нужно для церкви. Очищение сердца. Как вы очищаете свое сердце, брат Бранхам? Водной баней посредством слова. Через кровь Иисуса Христа. В Библии сказано, что нехорошо женщинам вести себя таким образом, а мужчинам позволять им вести себя так. Это к вам обоим. Мужчина, который будет позволять своей женщине выходить на улицу оголенной, одетой в такого рода одежду, у меня не очень много уважения к нему как к мужчине. Он марионетка. Это верно. Она использует его как тряпку для мытья посуды. Стыдно. Вам следует быть мужчинами. А пастор оставляет свою церковь безнаказанной за такие вещи. Не сыплет ей по первое число из-за кафедры. Он маменькин сынок. Нам нужны настоящие мужчины. Евангелие не в резиновых перчатках, но с силой и проявлением Святого Духа, со словом. В Библии сказано, что эти вещи являются грехом. Это плохо, если люди таким образом поступают, ведут себя так. Об этом надо проповедовать и жить так, и повсюду. То есть, церковь нуждается в очищении, в удалении грязи. Эсфирь очистила свое сердце пред Богом, приблизилась с кротким и смиренным духом. Церковь, которая будет невестой Христа. Вот запомните, Эсфирь отказалась от мирского украшения. Она приняла в свое сердце дух, чтобы предстать пред царем. И женщина сегодня, церковь, которая думает, что она войдет, потому что она набрала больше членов, что у нее самые красиво одетые люди, что у нее самая большая организация, самая большая церковь в городе, и думает таким образом, вы пролетите мимо, если вы полагаетесь на это. Это мягкий, добрый, почтительный дух к Слову Божьему, очищенный баней водной посредством Слова. И Слово в вас. Это очистка. Аминь. Церковь нуждается в очищении. Очищении полным Евангелием. Это верно. Не частичная промывка, но полная промывка Евангелием, очищающая, ставшими новыми творениями во Христе Иисусе. Невеста Иисуса — это не невеста-замарашка. Он не захотел бы, чтобы его невеста была испачканной. Если женщина выходит для замужества, а выглядит, как будто вышла откуда-то из свинарника, мужчина, в котором есть хоть капля собственного достоинства, не женится на ней. Он заставит ее вымыться. И когда Церковь Христова выходит для замужества, думает, что она окажется в невесте, со всем миром, прилепившимся к ней. Невеста Христа не будет такой, никак нет. Я должен торопиться. Так же и Церковь Христа, Господа Иисуса Христа. Та Церковь не в лохмотьях, тоже в истрепанных лохмотьях деноминаций. Ей не нужно быть членом какой-нибудь великой деноминации. Ей нужно быть омытой кровью, выкупленной кровью. Не скажет, что мы принадлежим к крупнейшей церкви, крупнейшей организации, или это то, или другое. Она должна быть чистой, освященной, святой, без пятна или порока, кровью своего Спасителя Иисуса Христа. Как Эсфирь, сокровенный сердце человек, внутренний человек, кротость и нежность Духа Божьего в сердце человека, а не слава и качество этого мира. Я всегда говорил, что мир блестит, Евангелие сияет. О, это так сильно отличается. Голливуд блестит, Церковь Христа сияет очарованием и мягкостью, добротой, сердечностью. Это верно. Эсфирь не хотела украшать себя всяким современным мирским украшением. Это не сделало бы ее похожей на жену царя. А мы, желая не отличаться от этого мира, разве можем быть похожи на жену святого мужа? Мы, как церковь живого Бога, украшая себя вещами этого мира, разве произведем впечатление жены святого мужа? Разве это выглядело бы естественно? Если вы видите сегодня мужчину, который считается святым человеком, вот приходит его жена, как первая леди, на голове торчит какая-то копна этого, и красным намазано с одной стороны, и зеленым с другой стороны, и выглядит так, будто ее били по губам кисточкой с краской, и всяческие штучки такого типа, идет по улице в таком облегающем платьице, и на каблуках примерно вот такой высоты, выкручивается, идет по улице, перебирая ножками, и сказать «это жена праведника?» Я не рассказываю смешные истории, я просто высказываю. Я приехал в одно из наших больших пятидесятнических движений, здесь не так давно. Я проводил палаточные собрания. И пастор мне сказал, «Моя жена играет на органе». Я сказал, «Это хорошо, брат. Вы не против, если она будет играть?» Я сказал, «Нет, никак нет. Я, конечно, не против». И он пошел к менеджеру. Менеджер сказал, «Брат Бакстер», сказал, «Все в порядке». Он сказал, «Брат Бранхам, пройдите сюда. Я хочу представить вам мою жену». И я прошел туда. «Пожалуйста, простите меня, понимаете? Я не стремлюсь сделать замечание. Это мое заявление, понимаете?» И у той женщины был такой маникюр, как у этих, я не знаю. Та чепуха, вы знаете, вся намазанная. Я никогда в жизни не видел такого. И платье, оно было вот до этих пор, с голой спиной, почти без нижней части. И я в жизни своей не видел такого зрелища. И у нее вот так висели большие серьги, и уйма другой чепухи. И я оглянулся вокруг, я подумал... «Ай-яй-яй, я баптист, и я-то хорошо знаю». Я взглянул опять, я сказал, «Вот, пожалуйста, это не шутка». Но я должен был сказать это брату, и я надеюсь, что это помогло ему. Говорю это не для того, чтобы отличаться. Если было бы так, то я был бы лицемером, понимаете? Сам нуждался бы в очищении. Я сказал, «Мистер, вы говорили, что ваша жена святая?» Сказал, «О, да». Я сказал, «Она так не выглядит, на мой взгляд». Я сказал, «Я никогда в своей жизни не видел, чтобы так выглядела жена служителя. Это не похоже на жену святого мужа, как и не похожа церковь живого Бога на невесту святого Бога со своими модами, вечеринками с чаепитием и карточными играми, где мошенничают». И танцы, и светские компании, украшая себя таким образом, по-мирскому, когда она курит сигареты, и танцует, и вечеринки, вечера с супчиком и распитие коктейлей, и все в таком роде. И говорят, что они являются невестой Христовой. Не похоже на жену святого мужа, на мой взгляд. Никак нет. Он не избрал бы нечто такое. Он взял бы женщину, с которой все в порядке, отвечала бы тому, что он хочет представить. Я думаю, что это верно. Это может немного задеть. Моя старенькая мать-южанка умерла. Когда я был маленьким мальчиком, мы бывало... Есть было нечего, почти что. И у нас была черная фасоль и кукурузный хлеб. Не знаю, может, вы даже и не знаете, что это такое. Так что у нас не было... У нее не было никакого жира в течение всего года. И мы почти всегда брали большую старую кастрюлю, вот такую, и клали в нее мясную кожу. Мы брали ее, где они резали, то есть мясники срезали мясо, и нам давали кожу. И мы брали бесплатно, чтобы получить жир. И подливали его. Каждый субботний вечер мама говорила, что нам необходима порция касторового масла. А я просто не выношу эту штуку даже до сих пор. И вот я должен был принимать его. Я подходил к ней, держа свой нос вот так. Я говорил, «Мама, я просто не могу его выпить». Я говорил, «От него мне просто тошно». Она говорила, «Если не затошнит, то и пользы не принесет». Так что вот как, я думаю, нужно проповедовать Евангелие. Если оно тебя не взболтает немножко, чтобы ты смог это почувствовать, чтобы у тебя началось хорошее духовное пищеварение, чтобы тебя немного потошнило, чтобы проверил себя по Библии. Посмотри, если все еще тот старый характер и эгоизм, безбожность, любовь к миру, к телевизору и вечерним приключениям, и церковь пустеет, и скамьи остаются незанятыми. Когда вам следует быть прямо там, подобно Иисусу? В вас находится Его Дух, стараясь привести каждого из вашей местности в свою церковь, чтобы принять Христа. И мы еще называем себя невестой Христа? О, какая жалость, друг! Час настал. Его невеста приготовила себя. О, приготовила себя. Она отложила в сторону все эти вещи. Помните, Эсфирь была избрана, а остальные были отвергнуты. И только те, которые родились свыше, в которых есть Дух Божий, будут избранными в тот день. Тот венец славы будет возложен на ее голову, а другие будут отвергнуты. Позвольте мне рассказать вам кое-что, что случилось. Я миссионер, как вы знаете. Совершаю евангелизационный миссионерский труд. Примерно 7 раз ездил за океан, по всему миру. Вот недавно в городе Риме. Рим — это великий город искусства. И у них там есть художественная школа. И некоторые молодые американцы едут туда каждый год, для того, чтобы год-другой учиться там живописи, учиться рисовать картины. И несколько лет назад туда приехала группа нашей американской молодежи, как мне об этом рассказывали. И когда они туда попадают, они просто ведут себя как свиньи. Когда они в Риме, они ведут себя так, как ведут себя в Риме. Гуляют, и напиваются, и раздеваются, и тому подобное. И дурно ведут себя. И парни, и девушки. И там была одна школа. И в эту школу приехала эта группа молодых американцев. И чуть ли не все они вели себя одинаково. Но вот одна милая девушка, она не допускала этого вообще. Она никуда не ходила. Вечером она читала, пока они все уходили выпить. Днем она работала, училась. Вот, она была посмешищем у всей школы. И она следила за собой, как леди. Вела себя, как леди. Хотя там молодые парни-итальянцы и другие вокруг пытались пригласить ее на свидание, она отказывалась от этого. Да, сэр. Она продолжала учить уроки. Училась рисовать, вернее. И занималась живописью. Она занималась только этим. В конце концов, там за ней наблюдал старый сторож, заметив, что так сильно она отличалась. Хотя он был римским католиком. Постоянно наблюдал за ней, как она себя вела. Однажды вечером эта девушка вышла в парк, где находилась эта мастерская. Вот. То есть место, где у них находилась эта школа. Она вышла за пределы территории школы и стала подниматься к вершине холма. А солнце садилось. И она стояла там наверху. Лицо ее было красиво и чисто. И волосы не спадали. Смотрела в том направлении, где был закат солнца. Старый смотритель рыхлил граблями почву там в саду. Он все наблюдал за девушкой, когда рыхлил. Что-то говорила ему. «Иди побеседуй с ней». Итак, он положил свои грабли, снял свою старенькую фетровую шляпу, направился туда, где была та молодая леди. Кашлянул, она обернулась, он сказал, «Извините меня, мисс». Она сказала, «Да, сэр, конечно». И он заметил, что она плакала. Все остальные были на шумной пирушке на всю ночь. Он сказал, «Мадам, я надеюсь, что вы поймете меня правильно, что я всего лишь хочу поговорить с вами». Сказал, «Вы находитесь здесь вот уже почти 2 года. И я обратил внимание на ту группу, с которой вы приехали. Они постоянно где-нибудь на вечеринках и все время возвращаются ночью пьяные и полураздетые и остальное. Но я заметил, что вы не ходите на такие вечеринки». И сказал, «Я обратил на то внимание, что вы все время смотрите за море. Как только наступает вечер, вы поднимаетесь сюда и стоите здесь каждый вечер и наблюдаете, как садится солнце». И сказал, «В чем причина этого?» Сказал, «Я старый человек, и мне любопытно узнать, в чем причина этого отличия между вами и другими?» Она сказала, «Да, сэр». Она сказала, «Сэр, я смотрю в направлении дома, когда солнце садится». Она сказала, «По ту сторону, дальше того солнца вон там, находится моя родина». And she said, in that land, there is a certain state. And in that certain state, there's a certain city. И она сказала, в той земле есть один штат, и в том штате есть город, и в том городе есть один дом, и в том доме есть один парень. Она сказала, «Он тоже художник. Когда я уехала, чтобы приехать сюда, я поклялась ему в своей любви. Мы помолвлены друг с другом». И она сказала, «Не имеет значения, кто из них и что делает. Это меня не касается». Она сказала, «Я пообещала жить честно и правильно». И она сказала, «Я жду с нетерпением того дня, когда я окажусь на крыльях того большого самолета, который перенесет меня через море и посадит меня в аэропорту, где он встретит меня. Он строит дом, и мы будем жить с ним вместе на той земле». И сказала, «Вот почему я веду себя так. Я верна обещанию, которое я дала парню, и он верен обещанию, которое он дал мне». Сказала, «Я получаю от него письма иногда, и я пишу ему». Сказала, «Переписываемся друг с другом. Мы по-прежнему держим свою клятву, ожидая дня нашей встречи». О, как это подействовало бы на настоящего христианина! Удалиться от дел этого мира. И однажды вы говорите о прибытии в порт на крыльях голубя. Он прибудет за невестой, за той, кто не играет с миром или делами этого мира. Она омыта в крови Агнца. Она пообещала свою любовь только Ему. Любовь мира удалилась и умерла для нее. Наступил брак Агнца, и его невеста приготовила себя. Давайте подумаем об этом, в то время как склоним на минуту головы. Однажды, когда я смотрю в направлении заката солнца, я тоже 31 год тому назад пообещал тому, которого я полюбил, всю свою любовь ему. Я всегда старался держаться за него и его слово, куда бы я ни поехал. Я знаю, что здесь находится много таких, ожидающих того дня, когда в порт войдет древний корабль Сиона, соберет наши души и доставит нас в присутствие Его, которого мы любим и кому обещали свою любовь. Здесь в этот вечер могут быть и те, кто никогда не давал того обещания. Здесь могут быть некоторые, кто дал его и нарушил его. Если ты находишься в таком состоянии в этот вечер, друг, почему бы тебе просто не вернуться обратно сегодня и не обновить свое обещание? Если ты не давал его, тогда сделай это. Почему бы тебе не прийти и не дать его в этот вечер? Скажи: «Господь Иисус, я люблю тебя». Запомните, если вы уже дали свое обещание и все еще крутитесь среди дел этого мира, у Иисуса не будет такой невесты. У Него не будет какой-нибудь прелюбодейной. Вся ваша любовь должна быть к Нему. А если вы любите дела этого мира и моды этого мира больше, чем любите Бога, тогда вы себя не приготовили. Есть ли тот человек здесь сегодня? Пока мы стоим со склоненными головами, вы поднимете руку и скажете: «Брат Бранхам, помолись за меня. Я очень хочу пребывать в том состоянии. Я хочу быть частью невесты. И я знаю, что делаю такие вещи, которые не должен делать. Помолись за меня». Благословит вас Бог, моя индейская сестра. Благословит вас Бог, сестра. И вас, мой брат. И вас, брат. Кто-нибудь еще? Поднимите руку. Скажите: «Помолись за меня, брат Бранхам. Я знаю, что я не прав». Теперь будьте честны сами с собой. Вспомните прошлое вашей жизни. Вы должны оглянуться назад, прежде чем сможете двинуться вперед. Посмотрите на то, кем вы были. Проверьте, что это за дух в вас, который заставлял вас так поступать. Если вы заявляете, что вы христианин, и все еще путаетесь с делами этого мира, брат, сестра, как вы можете, если вы не слепы, если вы не видите, что вы ошибаетесь? Кто-то сказал на днях, сказал: «Брат Бранхам, не надо вам так говорить с людьми». Сказал: «Люди вас называют пророком». Я сказал: «Я не пророк». Сказал: «Но люди вас считают. Вам следует учить этих женщин, вместо того, чтобы говорить им, чтобы носили длинные волосы и приличную одежду и вещи такого рода, вам следует говорить о том, как получать духовные вещи». Я сказал: «Как я могу научить их алгебре, если они даже не хотят выучить азбуку, детский сад? Даже не понимают, что следует вымыться, называясь невестой Христа». Я говорю это не с раздражением. Я говорю это с благочестивой любовью. Как я говорил сегодня утром, если я вижу, что вы плывете по реке на лодке, и вижу, что вы плывете прямо к водопаду, на той лодке этого не преодолеть, я начну громко вам кричать и орать на вас. Я не хочу вас обижать. Я люблю вас, потому что если вы не прислушаетесь, ваша жизнь будет пропащей. Есть ли здесь кто-либо другой? Поднимите руки перед тем, как мы помолимся. Я вижу вас вот там сзади. Благословит вас Бог. И вас, и вас. Вы знаете, ваша жизнь показывает, что вы не правы. Вы все еще любите мир больше, чем Бога. Тогда там что-то где-то не в порядке. Посмотрите на себя. Там, в тех помещениях. Поднимите вверх руку. Скажите: «Помолись за меня, брат Бранхам. Благословит вас Бог». Бог, это правильно. Честно говоря, я восхищаюсь искренностью. Вот в чем беда с Пятидесятнической церковью сегодня. У нас нет той настоящей искренности, которая была раньше. У нас нет смелости, чтобы прийти и сказать это, признать, что мы неправы. Дьявол просто так сильно ухватился за церковь, что она просто валяется в мирском навозе. Не делайте этого. Сама ваша жизнь подтверждает, что у вас нет того, о чем вы говорите, будто есть. Тогда почему не исповедуете этого? Кто исповедует свой грех, тот будет прощен. Кто скрывает свой грех, успеха ему не будет. Вы не можете спрятать его. Бог знает все об этом. И если вы видите и понимаете, что вы живете неправильно, тогда почему не исповедуете этого и не выйдете, и пусть это станет чистым? Грехи некоторых явны, некоторых открываются впоследствии. Пусть мои будут явны, пусть я расскажу все свои прямо сейчас. Пусть Бог исправит это. Вот что нам следует делать. Там поднялось 6 или 8 рук. Наверняка там есть больше, чем это, в этой маленькой церкви в этот вечер. Из 100 или 200 людей здесь. Или, может быть, 150. Благословит вас Бог, молодой человек. Вот, благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог, сестра. Это правильно. Благословит тебя Бог, сынок. Это хорошо. Десятницы раньше не постригали волосы, но сегодня они постригают. Что случилось? Они раньше не делали, не красились. Ваша мать не красилась, если она была пятидесятницей. Что случилось сегодня? Потому что они барахтаются в мирских делах, а мир смотрит на нас. Мы заявляем, что являемся святой церковью. В чем же дело? Мы не производим впечатления невесты Христа. Относительно вас, мужчины, то же самое. Позор тебе, брат. Небесный Отец, когда я смотрю туда и делаю вот такой призыв к алтарю, упрекая и осуждая, кажется, что это резко. Но у меня сердце кровью обливается, когда я знаю, что мы приближаемся к концу. Эти лодочки развалятся в один из этих дней. Смерть поразит, и наступит смертельная агония. И как часто меня звали к ним, и слышал, как говорили: «О, брат Бранхам, если бы я только мог прожить ее заново». Тогда, пока вот эти могут, Господь, исправиться, я стараюсь изо всех сил, Боже, пусть Святой Дух откроет это людям, что я лишь стараюсь помочь им, а не ругаю их. Но, как говорил Павел когда-то, «Боже, я не хочу, чтобы они почувствовали себя оскорбленными, но я хочу, чтобы это задело их настолько, что они увидели бы, в чем они неправы». Я молю, чтобы ты даровал в этот вечер этим людям, которые подняли свои руки с достаточным почтением, чтобы признать пред Богом, что они неправы, и они хотят исправиться. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Но если вы не будете стучать, как он откроет? Вы вообще не ищете. Как вы собираетесь найти? Пусть Святой Дух, Господь, приведет этих людей к полной отдаче Богу сегодня. Пусть великий Отец нашего Господа Иисуса Христа осветит их душу, тело и дух, и поместит их в тело нашего Господа Иисуса Христа, ибо близок брак Агнца, и его невеста приготовила себя. О Господь, пусть это станет вечером подготовки, ибо завтра может оказаться днем нашей встречи с Ним. Мы не знаем того часа, когда будем позваны для встречи с Ним. Даруй это, Господь. Теперь, в то время как я молюсь, вы стоите с опущенными головами. Каждый из вас, кто поднял руку, если вы действительно искренне в том, и вы на самом деле так считаете, и вы не стыдитесь, что люди узнают, что вы были неправы, вы предстанете с ними там, на суде, так или иначе. И Бог достаточно вас обличил, чтобы вам понять, что вы не правы. Здесь некоторое время тому назад я проповедовал нечто типа этого. Я беседовал с одной молодой женщиной, которая стояла там сзади. Она выглядела ужасно. Дочь служителя. И она встретила меня на улице, около церкви, и чуть ли не унижала меня. Она говорила: «Ты невежество». Маленькая, слюнявая, с накрашенными губами, коротко остриженные волосы. Она сказала: «Если бы у меня возникло желание, чтобы кто-нибудь мне рассказал насчет этого, я пригласила бы кого-нибудь здравомыслящего». Сказала: «Никогда больше не становитесь за кафедру моего отца, чтобы опять проповедовать о подобных вещах». Я сказал: «Ты хочешь мне сказать, твой папа, порядочный, честный баптистский проповедник, каковым он является, и не проповедовал против того?» Она сказала: «Он не нанимал вас приходить сюда». Сказал: «Он вовсе меня не нанимал. Я приехал по приглашению». Она сказала: «Я никогда вас не прощу за это». Я сказал: «Это твое дело». Я лишь придерживался Евангелия. Цветущие кусты роз покачивались там на ветру. Красивая молодая женщина. Немного позже, примерно год спустя, я шел по тому городу. Я увидел ту же самую молодую леди. Подол юбки свисал, курила сигареты, идя по улице. Я подумал: «Это же такого-то брата жена или дочка». Я пересек улицу, посмотреть, не удастся ли мне ее догнать. Она взглянула на меня, куря сигарету, выпуская дым через нос. Она сказала: «Привет, проповедник!» На грязном жаргоне такого типа. Я сказал: «Вот-вот». Сказала: «Сделай затяжку из моей сигареты. Будь мужчиной!» Сказал: «Тебе не стыдно за себя?» Она полезла в свою сумочку. Сказала: «Тогда возьми сигарету». Я сказал: «Какой позор! Какой позор! Предлагать слуге Божьему сигареты!» Она сказала: «Ну тогда глотни из моей бутылки!» Я сказал: «Пожалуйста, не говори этого». Я взглянул на нее. Я еле сдерживал слезы, потому что ее папа хороший человек. Я взглянул на нее. Я подумал: «О, ужас!» Она посчитала, что у нее еще полно времени. Я зашагал прочь. Я не мог сдержать слез. Я пошел. Она сказала: «Подождите минуту». Я сказал: «Да, мадам». Она подошла. Было даже как-то стыдно разговаривать с ней на улице. Люди проходили мимо. Она подошла. Она сказала: «Вы помните, что вы мне сказали в тот вечер?» Я сказал: «Я всегда буду помнить». Сказала: «Я хочу сказать вам, проповедник, вы были правы». Она сказала: «Я огорчила Святого Духа в последний раз». Вот какую фразу сказала мне эта женщина. И я никогда этого не забуду, пока буду жить. Она сказала: «В тот вечер он обращался ко мне». Но, сказала, когда я отогнала его в тот раз, это было в последний раз, сказала, мое сердце стало настолько безжалостным, меня не волнует ни Бог, ни церковь, ни что-либо другое. Я проклинаю своего папу каждый день. И она сказала: «Я представляю, как мамина душа жарится в аду, как блин, и смеюсь над этим». Вот что значит огорчить Святого Духа в последний раз. Подумайте об этом. Давайте отправимся домой на крылах голубя. Давайте станем невестой. Выходите сейчас со своих мест, если вы не правы. Подходите сюда. Встаньте здесь у алтаря и скажите: «Я был неправ. Брат Бранхам, у меня вспыльчивый характер». Или: «Я жил как безбожник. Мне не следует делать того, что я делаю. Брат Бранхам, я сделал это, то или другое. Я виновен в том, что лгал. Я виновен в воровстве. Я виновен в чем-то. Я не служил Богу так, как мне следовало. И я стыжусь самого себя. И я хочу исправить свою жизнь. Не помолитесь ли вы за меня сегодня здесь, брат Бранхам? Я буду рад сделать это». Если Бог отвечает на мои молитвы, просьбы за больных, слепых и немощных, Он, несомненно, услышит молитву за грешника. Не хотите ли вы прийти и стать частью невесты сегодня? Я приглашаю вас прийти. Благодарю тебя, мой брат. Я восхищаюсь такой смелостью, чтобы вот так выйти и признать, что ты не прав. Благословит тебя Бог, брат. Становись прямо здесь. Вы хотите мне сказать, что вы подняли руку, не будучи искренним в отношении этого? Что случилось с людьми? Брат, в чем дело? В чем дело с нашими людьми в эти дни? Вы хотите сказать, что вы поднимали вверх руку, что вы не правы, и потом не приходите? И знаете, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вы придете, в то время как пианистка, не сыграете ли, сестра, органистка, какую-нибудь мелодию? Я приглашаю вас. Я хочу спросить вас, кто из присутствующих в этом помещении был на собраниях, когда... Вы знаете, что я не проповедник, у меня нет образования. Благословит тебя Бог, юная леди. Только настоящая девушка может сделать это. Эта небольшая группа подходит сюда. Благословляю тебя, сестра моя. Это действительно смелость. Я восхищаюсь той юной леди. Благословит тебя Бог, дорогая. У меня дома есть маленькая девочка, примерно твоего возраста. Маленькая Ребекка. Я признателен тебе за это. Маленькая индианка? Благословит тебя Бог, дорогая. Это маленькая принцесса. Да пребудет с тобой Бог, дорогая. Ты, сестричка, да пребудет с тобой Бог. И с тобой, сестра. Вот, смотрите сюда. Если молодые девушки, такие как вы, маленькие девочки, с чувствительной совестью, и после такой проповеди, которая разносит их в пух и прах, и вот они выходят сюда, понимая, что они неправы, встают прямо здесь перед аудиторией для совершения признания. Конечно! Конечно, вы, пожилые женщины, вы придете? Продвигайтесь вот сюда и встаньте вот здесь. Лик ищу я твой, исцели мой дух, спасая. Давайте споем это. Save! милостью святой. Боже, Боже, о, услышь! Наверняка вы достаточно искренни, чтобы совершить скромную молитву. «Позови, Господь, испытай меня и посмотри, есть ли во мне что-нибудь такое, что неправильно». «Не пройди меня! Благословит тебя Бог, дорогая сестра!» Кто из этого собрания находился и видел в аудитории женщин, мужчин и всех, как подходили, и я стоял, молился за них, и Святой Дух говорил им обо всем, об их грехах и прочих вещах, и узнавал, кто из вас знает, что это правда. Всегда, безошибочно. Святой Дух мне говорит, тот же самый Святой Дух, что здесь есть что-то такое в этот вечер, что огорчает его. Вот. Это так говорит Господь. Вот. Это надо пережить или здесь, или там. Я не такой человек, чтобы поддаваться эмоциям. Никак нет. Я знаю точно, где я стою. И я знаю Бога. Это верно. Там среди вас есть много тех, которым необходимо встать именно здесь, где встали эти юные девочки. Вот, разве вы не придете? Я приглашаю вас. Я не буду уговаривать. Я просто говорю вам. Кто-то говорил, я никогда не слышал такого призыва к алтарю, когда служитель упрекал слушателей в такого рода вещах. Именно так это и следует делать. Вы приходите не из-за какой-нибудь душераздирающей истории, а какой-нибудь умирающей матери или еще что-то. Это под влиянием эмоций. Вы приходите из-за воздействия Слова Божьего. Вы приходите не из-за охвативших вас эмоций. Вы приходите с верой, что Бог — это Бог. И вы в доме суда Господа, и вы приходите, умоляя о своем деле. Благословит тебя Бог, мой брат, моя сестра. Хочу пожать вам руку, сказать, что высоко ценю ваше честное признание. Юная леди, я признателен тебе. Благословит тебя Бог. Пусть Он даст тебе тот доблестный дух. Благословляю тебя, брат мой. Да пребудет с тобой Бог. Еще раз. Потом мы будем заканчивать. Это может закончиться в последний раз тоже. Понимаете? Я не знаю, когда. Надеюсь, что не закончится. Но может. Видите? Боже, подойди сюда, сестра. Я хочу пожать тебе руку. Благодарю. Я высоко ценю такую веру. Это подлинная вера. Подойди сюда, брат. Я хочу пожать тебе руку прямо здесь. Я высоко ценю твою искренность. Благословит тебя Бог. Подходите сюда. Благословит вас Бог. Я высоко ценю вашу искренность, что встали за... «Не пройди меня, Боже!» Что? «Наступил брак Агнца, и его невеста приготовила себя». «Услышь меня ты!» «Слыша, не пройди меня». Что? «Полагаюсь на тебя я, лик ищу я твой, исцели мой дух, спасая, когда слово входит в него». Милостью святой, Боже, Боже, о, услышь, слыша люд мольбой объятый, о, не пройди меня, Запомните, Святой Дух был тем, что вклинилось в ваше сердце и поднял вас, чтобы пришли сюда. Только подумайте о тех местах, которые Он обрезал, и тот человек никогда не сможет забыть о том. Они будут всегда об этом помнить, если сердце наше не осуждает нас. Но когда ты приходишь с чем-нибудь из Слова Божьего, и вы проходите мимо этого, тогда это не Авраамово семя. Авраам хранил в сердце своем обещание Божье, невзирая на то, что приходило или уходило. Я высоко ценю всех стоящих вокруг алтаря. Моя молитва за вас, чтобы Бог даровал вам желание вашего сердца сегодня и соделал вас настоящими святыми людьми. Кое-кто из этой молодежи здесь — это индейцы, испанцы, мексиканцы, все стоят вокруг. Люди, которые заявляли, что они христиане, может быть, в течение многих лет, но увидели, что это было неправдой. Они хотят исправиться. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Осужденные, готовые примириться с Богом через огненные жертвенники Божьего суда. Придется столкнуться с этим где-нибудь, друзья. Вам придется с этим встретиться где-нибудь. Так что встретьтесь с этим здесь. Не откладывайте до утра. Вы можете погибнуть сегодня вечером в автоаварии по дороге домой. Как раз недавно на собрании я делал призыв к алтарю. И призывал. Кажется, это было в Огайо. И в тот вечер я покинул то здание и уже находился в пути примерно 15 минут. Я услышал, как кто-то пронзительно закричал на обочине дороги. Я остановился, подошел туда посмотреть. Произошла автоавария. Одна машина врезалась в другую. И женщина, которая сидела там, так нервничала. Все снимала свое кольцо. Она очень сильно нервничала. Она погибла. И там, в дороге, она разговаривала со своей дочерью, которая вела машину. Они положили ее там, чтобы везти в больницу. А им, обеим, следовало выйти к алтарю. И дочь сказала, «Мама». Ее последними словами, которые она мне сказала перед тем, как машина столкнулась, «Я совершила ошибку в этот вечер. Я знаю, что совершила». И вот там ее жизнь оборвалась. «О, вы скажете, со мной такого не произойдет». «Может произойти». «Может». А что, если Святой Дух больше не осудит вас снова и не скажет вам, что вы неправы? Тогда вы уйдете в вечность вот таким. И вы знаете, что с такого рода духом вы не можете этого. Сэр, вспомните всю прошлую свою жизнь. Посмотрите, как вы жили. И оглянитесь назад и посмотрите, та ли это добрая, смиренная жизнь Христа, согласованная со всем Его Словом. Если нет, тогда придите, чтобы исправить. Есть зачем? Зачем принимать замену, когда небеса полны настоящими пятидесятническими благословениями, которые очистят твое сердце, освободят твою душу? Разве это неправильно? Сколько здесь в этот вечер находится служителей? Я хотел бы, чтобы кто-нибудь из вас, братья, поднялся сюда к нам. Это нормально, брат? Да. Поднимитесь сюда, одну минуту, братья. Правильно. Иисус сказал в Своем Слове, «Слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, не приходит на суд, но перешел от смерти в жизнь». В Святого Иоанна 6 сказано, «И Я воскрешу его в последний день, воскресение». Люди, мы должны выдержать это. Мы должны сделать это. Это просто нужно сделать. Итак, это не возбуждение. Эмоции сопровождают это, конечно. Это верно. Но главное, что есть в этом, это посвященное сердце. Просто примите Слово Божье и скажите, «Боже, я грешил. Я сожалею о том, что сделал. Ты знаешь мое сердце. Я грешил. Прямо сейчас, в этом помещении, я признаю свою ошибку. И с этого времени и впредь я обручен с тобой. Я часть невесты. Я никогда больше не сделаю того. Никогда не позволю своему характеру опять совершить промах. Я буду вести себя как леди. Я буду вести себя как джентльмен. Я буду делать те вещи, о которых сказано в Библии. Я приму тебя прямо сейчас по твоему слову. Тогда вы куда-нибудь доберетесь. Вы верите этому, проповедники Евангелия? Это истина? Это верно. Теперь, давайте сейчас склоним головы в молитве. Просто каждый из вас, по-своему. Помните, прямо рядом с вами находится Христос. Перед вами, здесь у алтаря, стоят и молятся христиане. Сзади вас молятся служители Евангелия. Вот, это вас вводит в молитвенную атмосферу. Lord, I'm wrong. Теперь ваше признание в ваших сердцах по-своему. «Господь, я не прав. Я сожалею, Господь. Я делал эти вещи. Я сейчас признаю свой грех. Я верю в Тебя. Я принимаю Тебя сейчас. Я хочу быть частью невесты. Я молю во имя Иисуса». Теперь храните ваше признание в вашем сердце сейчас. Сейчас я помолюсь за вас. Небесный Отец, как меня это печалит временами, когда я смотрю на людей, которые любят меня, и вижу, как ты берешь слово и располагаешь его там. Оно просто проникает до мозга костей, но потом ты сразу проходишь кругом, чтобы подтвердить, что это истина. Это истина. Вот стоят мужчины и женщины, даже юные леди. Маленькие девочки стоят здесь с опущенными головами, и в их глазах слезы, прямо на жизненном перекрестке. Я думаю, где они могли бы оказаться? Как раз в тех твистах рок-н-ролли, в одержимой бесами, побежденной бесами группе. Но вот они стоят здесь со склоненными сердцами, желая найти нечто, за что они могли бы ухватиться, чтобы сказать: «Господь Бог, очисти меня от всего мирского». Вот здесь мужчины средних лет, молодые люди, пожилые женщины, молодые женщины стоят все вместе. Они признаются в том, что неправильно. Ты проговорил к их сердцу. Они никогда не вышли бы сюда. Это показывает, что они не смогли бы даже подняться со своих мест, если прежде не приняли бы решения. Дух Божий был вокруг них и сказал: «Ты не прав». И их маленькая жизнь сказала: «Господь, тогда мне нужен Ты». А дьявол сказал: «Сиди смирно». Но Дух Божий сказал: «Поднимайся». И они вышли в послушании и встали здесь у алтаря. Вот, как я приводил тебе цитату из твоего слова: «Приходящего ко мне я не изгоню вон. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Приди и купи у меня вино и масло. Моей благодати достаточно. Слушающий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И вот наступил брак Агнца, и невеста приготовила себя». Отец, они Твои, они являются трофеями Твоего Слова. Они здесь, чтобы омыться водою Слова, потому что это полное Евангелие. Оно не щадит ничего, оно режет, чтобы приняться за детский сад. Оно выкорчевывает корни, горькие корни, безразличные корни. Мирские корни, выкорчуй их, Господь, Святым Духом, удали их из этих людей. Я провозглашаю, что они принадлежат Тебе сегодня, Иисус, как Твое личное сокровище, как драгоценные камни в Твоей короне, как члены Твоей невесты. Я добиваюсь их жизни. Я молю от глубины моего сердца с этими служителями, этими слугами живого Бога. Я молю, чтобы Ты убрал от них, Господь, дела этого мира и дал им смелость противостоять сатане. Даруй это, Господь. Мы верим, что Ты сделаешь это. Ты сказал: «Чего только не попросите у Отца во имя Мое, Я это выполню». Вот. Ты не сказал: «Угу, может быть, я выполню». Ты сказал: «Я это выполню». И я верю, что это правда. Теперь, и об этом тоже написано в Писаниях: «Во имя Мое они будут изгонять бесов». Это бес берет юную леди или женщину и губит ее жизнь. Это бес берет мужчину и губит его жизнь. Я приведу эту небольшую историю, Господь, в моей молитве. И я молю, чтобы Ты услышал меня и ответил на мою молитву, чтобы каждый из них сегодня был объявлен драгоценным камнем Царствия. Они пришли, и я должен буду ответить за свои слова, сказанные в этот вечер. И вот они пришли, чтобы встать со мной и занять наше положение рядом со Христом. Так вот, сатана, ты потерял их, ты удержал нескольких там, но ты не выиграл битву. Иисус сказал, «Приходящего ко мне я не изгоню вон». Сатана, я говорю тебе, что однажды там был мальчик, который пас овец своего отца, и пришел лев и захватил одну из них, поволок, обращаясь с ней ужасно, и собрался сожрать ее. Но этот настоящий пастушонок, у него не было ничего особенного, кроме пращи, но у него была вера в живого Бога. Он погнался за тем львом и настиг его, и он убил его. Он восстал против него, и он схватил его за гриву и убил его. Он вырвал овечку из его пасти, вернул обратно на пастбище для ее исцеления. Ты захватил этих драгоценных овец Божьих, этих дам, потому они постригли свои волосы и красятся, и похожи на то, что Библия осуждает. И ты думал, что ты захватил? Но я прихожу с этой простой прощой молитвы. Я возвращаю их обратно сегодня. Ты не можешь их больше удерживать. Ты проиграл битву. Эти дорогие мужи стоят здесь, агнцы Божьи, отпусти их! Мы заклинаем тебя во имя Господа Иисуса Христа! Я помещаю между этими привычками и нравами, и безнравственностью, и что бы там ни было, я верою снова помещаю кровь Иисуса Христа между ними и теми вещами. Тебе их больше не достать. Они находятся на пастбище Отца. Они Его дети. Убирайся от них. Во имя Иисуса Христа я заклинаю тебя. В аду нет такого беса, который может прикоснуться к вам, если вы будете тому верить. Вы покрыты кровью, вы окружены молитвой служителей Евангелия и посланников Завета. Молитва. Каждый из стоящих здесь прошли сюда, понимая, что у вас были привычки, недостатки и вещи, за которые вам было стыдно. Если вы сейчас их положите на медный жертвенник суда и сейчас признаете это как ваше прощение, которое Христос дает вам, вы можете принести ту жертву верою, чтобы поднять вверх руку и сказать, «Я сейчас принимаю его». Это ушло. И начиная с этого дня и впредь, я никогда не буду этого делать. Вы спасены кровью Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хвала Богу. Есть ли там еще кто-нибудь, кто хотел бы прийти, присоединиться к этой группе? В этом помещении есть кто-либо больной, кто хотел бы встать для молитвы прямо сейчас? Поднимитесь. Я хочу, чтобы каждый из тех, кто находится здесь, если вы не являетесь членом какой-нибудь хорошей церкви полного Евангелия, идите в такую, если можете. Если вы живете поблизости, приходите в эту. Свяжитесь с пастором и креститесь. И потом, если вы не получили Святого Духа, молитесь. Бог даст вам Святого Духа и наполнит вас, соделает вас членом невесты. Взгляните вот туда, братья, на больных людей. Дьявол не удержит этих людей. Это время ослабления захвата. Аллилуйя! Вы верите в это? Давайте склоним головы для молитвы. И каждый из тех людей, которые вот там, которые больны, вы, кто стоит, возложите руки друг на друга. Иисус Христос говорил, уверовавших будут сопровождать сии знамения. Если они возложат руки на больных, те станут здоровы. Возложите руки друг на друга. Вот, молитесь не за самих себя, молитесь за того человека, на которого ты положил свои руки, потому что он будет молиться за тебя. Давайте теперь помолимся все вместе, как христианская церковь. Господь Иисус, мы благодарны за эту победу в этот вечер, за души, приходящие к Тебе. Вот, дьявол утащил некоторых Твоих овец с помощью болезни. Мы приходим, чтобы потребовать их обратно. И как Церковь Живого Бога, мы осуждаем дьявола и говорим: «Отпусти этих больных людей, сатана! Мы заклинаем Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы они исцелились». В Библии сказано: «У веровавших будут сопровождать эти знамения». Если они возложат руки на больных, те станут здоровы. Это Божье обетование, и мы знаем, что это правда. Они исцелились ранами Господа Иисуса Христа. Теперь, если вы верите этому, поднимите ваши руки и воздайте Ему хвалу. Аминь. Хорошо, пастор. Это все ваше. Благословит тебя Бог, брат. Так приятно находиться в этот вечер с вами. Да пребудет с вами Бог. Благословит вас Бог, братья, здесь.